Сегодня роль модератора мероприятия, которое юридический институт МЛОГОС традиционно проводит в партнерстве с правовым порталом «Закон.ру» и издательской группой «Закон». И, как я понимаю, это завершающее, закрытие сезона этих семинаров до осени. Мы вынесли сегодня на обсуждение две темы из последней порции поправок в Гражданский кодекс в нормы в общее положение об обязательствах. Это новая статья 431.2 «Заверение об обстоятельствах» и статья 406.1 «Возмещение потерь, возникших в случае наступления определенных в договоре обстоятельств». Собственно говоря, наверное, начну с того, что представлю участников сегодняшнего мероприятия. Это Архипова Анна Григорьевна, кандидат юридических наук, консультант исследовательского центра частного права при президенте Российской Федерации. Это Егоров Андрей Владимирович, кандидат юридических наук, первый заместитель председателя Совета исследовательского центра частного права при президенте Российской Федерации, главный редактор журнала «Арбитражная практика». Вот он. Это Кучер Алена Николаевна, кандидат юридических наук, партнер юридической фирмы «Дебивой Плинтон». Это Распутин Максим Сергеевич, старший юрист корпоративной практики адвокатского бюро «Иванян и партнеры». И еще у нас один спикер есть, это Артем Георгиевич Карапетов, доктор юридических наук, директор юридического института МЛОГОС. Ну и я, Всеволод Байбак, кандидат юридических наук, партнер адвокатского бюро «ЮСЛА» в Санкт-Петербург. Итак, собственно говоря, почему мы сегодня вынесли именно эти темы на обсуждение? Дело в том, что я думаю, любому практикующему юристу, да и не только практикующему, а любому юристу, который интересуется частным правом, доводилось сталкиваться с проблемой ухода наших сделок, увода наших сделок, совершенно искусственно иногда, в иностранной юрисдикции. Я сам неоднократно с этим сталкивался, и в одной из последних сделок, которую сопровождал накануне вот этой самой реформы, столкнулся с огромным сопротивлением юристов, представляющих другую сторону, которые говорили, нам не нужно российское право, мы его не хотим, потому что в нем ничего нет, ничего не работает. И на вопрос, а что же вам не хватает для полного счастья, были названы как раз вот эти самые два основных вопроса, которые мы сегодня обсуждаем. Заверение и гарантии, то, что критично для сделок M&A, и соответствующие, сопутствующие им индемнити. Законодатель услышал этот глаз вопиющего в пустыне, и, соответственно, теперь эти нормы у нас появились. Но не все испытывают большой энтузиазм по этому поводу, и многие заражены большим скепсисом, считая, что эти нормы либо избыточны, их можно было вывести и так из действующего законодательства, не требовалось для этого менять закон, либо, если даже и нужно было менять, то совсем не так, как это было сделано. Да? То есть очень многие усматривают массу дефектов в тех нормах, которые у нас в результате Гражданский кодекс попали. Соответственно, формат нашего обсуждения будет традиционным. Каждый из участников панели спикеров выскажется по тем вопросам, которые предлагаются для обсуждения. И, соответственно, после каждого из вопросов будет возможность из зала в формате реплик прокомментировать тот или иной обсуждаемый вопрос. Итак, первый вопрос, который у нас выносится в повестку дня, это, собственно говоря, насколько... Мы начнем говорить о заверениях и гарантиях, насколько вообще оправдано введение этой нормы, нужна ли она и зачем она была нужна, самое главное, не дублирует ли она уже имеющиеся у нас и давно имевшиеся у нас в Гражданском кодексе нормы, скажем, о сделках, совершенных под влиянием обмана. Значит, не перекрывается ли положение статьи о заверениях и гарантиях новой, тоже новой нормы о преддоговорной ответственности. Ну и, наконец, может быть, можно выводить подобные, скажем так, конструировать подобные схемы правовые на основании общих норм об обязательствах, если расширительно подойти к толкованию предмета обязательства, либо из общих норм о деликтной ответственности. Я думаю, что особенно практикующие юристы, я имею в виду участвующие сегодня в обсуждении, смогут поделиться примерами того, насколько актуально это и насколько часто возникает потребность именно в практике сопровождения сделок использовать заверения и гарантии, и в частности, насколько они адекватно отражены в новой редакции Гражданского кодекса. Я думаю, что первым у нас может высказаться Артем Георгиевич, который как раз и хотел начать.
Спасибо, Всеволод. Ну, я буквально кратко обозначу мои тезисы, все опубликованы по этим вопросам. Я озвучу кратко основную мысль. Вообще, эта статья о заверениях, мне кажется, очень полезной для практики структурирования крупных инвестиционных сделок. По какой причине? Ну, действительно, многие практикующие юристы встречают в договоре не обязательства того или иного рода, а заявления о каких-либо обстоятельствах, имевших место на момент заключения договора. Такие заверения, будем их называть так, нередко сопровождают даже обычные хозяйственные сделки. И всегда вставал вопрос, а какова правовая природа этих заверений. И законодатель решил установить правовой режим таких заверений и установить правила об ответственности за предоставление ложных заверений. Идея очень простая. Если ты солгал, и другая сторона положилась, разумно положилась на информацию, которую она получила от тебя, и понесла в связи с этой ложью убытки, то она может с обманувшего взыскать эти убытки. В принципе, идея достаточно простая. Она закреплена во многих правопорядках, отражена в модельных правилах европейского частного права. Вот справка, которую подготовили коллеги из юридической фирмы НЕР, и которую мы тоже высылали всем участникам, показывает, что и в немецком праве такая возможность существует. И мне кажется, вряд ли кто-то будет концептуально возражать против самой идеи, что если лицо разумно полагалось на некую информацию и понесло убытки, информацию, предоставленную контрагентом, то эти убытки должны быть взысканы. Почему? Как мне кажется, эта статья была необходима, и было затруднительно вывести правовое основание для такой ответственности из других норм закона. Ну вот у нас есть статья 179 Гражданского кодекса о недействительности сделок, совершенных под влиянием обмана. И там есть норма о возмещении убытков. То есть сделка признается недействительной, и могут быть взысканы убытки с обманувшего лица. Ну, а практике эта статья не устраивала участников оборота, потому что признание сделки недействительной – это то, что большинство как раз не имеет в виду, потому что интереса в аннулировании договора может не быть просто у жертвы обмана. Обман может быть не настолько серьезным, чтобы подорвать интерес к сделке. Поэтому эта статья здесь не очень подходила для тех случаев, когда жертва хочет взыскать убытки, не аннулируя договор по статье 179. Другие варианты тоже не очень подходили. Вариант с деликтным иском в принципе возможен. Но в нашем праве, где деликтное право абсолютно не развито, этот подход сталкивался бы с серьезными проблемами, потому что здесь, ну я в тезисах это написал, нет причинения вреда имуществу, вещам, здоровью, жизни жертвы. А взыскание чистых экономических убытков, pure economic loss, в нашем праве не очень понятно, вообще возможно или нет. Поэтому, да, законодатель решил не идти по такому длинному пути, а установить общие правила. Другое дело, правовую природу этой ответственности он не стал предопределять, по сути, оставив этот вопрос для дальнейшего развития научной литературы. Возможно, ученые, наука придет к выводу, что эта статья говорит о разновидности деликтной ответственности. Впрочем, также законодатель поступил и с преддоговорной ответственностью, установив само правило возможности взыскания убытков за недобросовестные действия на стадии переговоров, но не установив природу, какая-то ответственность, квазидоговорная, деликтная, также поступила на в этом случае. Ну, нормы об ответственности за нарушение обязательств тоже не подходили, потому что здесь во многих случаях нельзя увидеть никакого обязательства. Информация, предоставленная контрагентом при заключении договора, не может попасть в предмет обязательства, поэтому здесь общие правила об ответственности не подходят. Здесь надо выделить, я на этом завершу, три основные типа заверения, которые встречаются на практике. Первый тип заверения – это заверение в отношении актива. Когда речь идет о заверениях, о различных характеристиках вещи, которые продаются, нам статья о заверениях не нужна, тут есть обычный предмет обязательства передать качественную вещь, и все характеристики этой вещи, описанные в договоре, попадают в понятие, в рамки предмета обязательства, и ответственность будет обычная договорная. Сложности возникли с продажей акций и доли. Безусловно, потому что когда продается доля акции, обычно заверения даются в отношении компании, акции, доли, которые продаются. Это не есть непосредственный предмет отчуждения, и некоторые юристы почему-то сомневались, и суды, как я видел в судебной практике, сомневались в возможности применения статьи 475 об ответственности продавца за качество в случаях, когда он описывает предприятие, акции, которые продаются. А ведь покупатель интересует не просто 70% какой-то компании, его интересует 70% акций какой-то конкретной компании с определенными характеристиками. Вот. Я считаю, что если бы были бы только такие заверения, наверное, не было бы необходимости в этой отдельной статье. Достаточно было бы просто судам расширительно интерпретировать статью 475 об ответственности за качество, как во многих странах, в Чехии, в ряде других стран поступили суды, признав, что в случае продажи акций и доли качество описывается через описание предприятия, акции доли которого продается. Но бывают и другие заверения, применительно которых ответственность за неисполнение обязательств уже невозможно, в предмет обязательства информация не входит. Второй тип заверения – это заверение в отношении стороны договора, когда лицо заверяет контрагента о своих финансовых показателях, о составе акционеров, о том, что в составе акционеров нет подсанкционных компаний, о применении той или иной системы налогообложения, о праве на применение той или иной ставки НДС и так далее. И здесь, если другая сторона полагается на эту информацию и потом несет убытки, конечно, встает вопрос о возмещении убытков. Обосновать это ответственностью за нарушение обязательств вообще очень сложно, потому что обязательство – это обязанность совершить те или иные действия или не совершать. Ну и третий тип заверений, который тоже трудно покрыть рамками предмета обязательства, это заверение в отношении действительности договора, наличие согласований, разрешений, то, что сделка не крупная или крупная, но согласована, что она входит в пределы компетенции директора, что на нее получены те или иные согласия. В этом случае тоже мы должны говорить об ответственности, потому что если сторона солгала, сделка оказалась крупной и признана действительной судом, у жертвы возникают убытки, и она хотела бы их возместить. Вот три основных типа заверений. Получается расклад какой? Если бы были только первый тип заверений, может быть, статья и была бы не нужна. Для второго и третьего типа заверений отдельная статья о возмещении убытков за предоставление ложной информации была бы необходима. Поэтому мне представляется, что в принципе, такая статья, в общем, сама идея отразить в законе ответственность за предоставление ложной информации является правильной. Спасибо за внимание.
Спасибо, Артем Георгиевич. Я бы хотел передать слово Андрею Владимировичу, который, наверное, сможет высказать альтернативный взгляд на этот предмет.
Спасибо. Ну, ситуация сложная, потому что если вкратце, вот моя позиция, то она сводится к тому, что вместо того, чтобы налаживать действительно другие институты, мы пошли по простому пути, создали некий дублет имеющимся институтом. Наверное, неспроста, как бы, и философы некоторые раньше говорили, что вроде как удваивать понятия не стоит, потому что, тем более, что удвоение произошло ведь не простое, а еще с модификациями, там, всякими абстрактными словами все это дело сказано было, там, и так далее. Вот. И вот, послушав выступление Артема Георгиевича, еще что пришло в голову, что, строго говоря, если последовательно все это дело разбирать, то, конечно, действительно правопорядок наш страдает из довольно плохого отношения к сделкам под влиянием обмана. Я не могу там еще не добавить, мы вот с Аленой Николаевной проводили там круглый стол в свое время в высшем арбитражном суде фирмы DBWise вместе, и довольно интересно нам там были представлены позиции разных стран, как раз связанные с продажей акций. Действительно, такая проблема есть, когда суды не видят, считают, что акции нет качества, условно говоря, акции тебе продали и продали. Эта проблема есть, но просто мне кажется, от того, что сейчас ввели гарантии и замерения, то суды сразу не сказали, тебе наконец-то все стало на свои места, вот, и так далее. То есть вряд ли это сможет решить проблему, хотя, может быть, я ошибаюсь, и наоборот, как раз сейчас мы расцветем вообще буйным цветом и так далее. Вот, когда, условно говоря, для меня, например, понятно, когда продается крупный пакет акций, и действительно человек, который его приобретает, ориентируется на активы компании, которые покупаются, а пакет акций 70%, 70 акций ровно. Вот. А потом выясняется, что этой компании есть дополнительные долги какие-то непредвиденные, причем их никто даже не знал, бухучеты не проводились, претензии антимонопольной службы выкатила на будь здоров какую сумму потом и так далее. Что вообще в таких случаях можно вести речь о заблуждении покупателя в данном случае, и так далее. Но, например, такой тезис, который попытались провести в проекте постановления информационного письма, Президиум Высшего арбитражного суда под занавес его существования, 162-е информационное письмо, в общем-то показал, что судьи не готовы так смотреть на акции, что может быть заблуждение у них, допустим, у сторон в этом отношении. Это, по сути, единственный пункт, который был выбит ко второму чтению из этого проекта информационного письма. То есть ситуация, и я, честно говоря, очень так увидел скептическое настроение членов президиума к этому вопросу и понял, что вообще, в принципе, у этого института продажи акций и так далее достаточно серьезные проблемы, вообще широкие, так скажем. То есть нет приспособленности классических институтов права, в том числе распаяние дел для заблуждений, того же обмана и так далее, к акциям. В этом беда, мне кажется. И от того, что сейчас появятся гарантии, заверения и так далее, я не думаю, что здесь можно так просто перепрыгнуть из этой проблемы и просто так ее решить. То есть у меня такой, скорее, такой научный скептицизм, что ли, здесь присутствует к тем способам, которые вообще к самой методологии, попыткам решить проблему таким образом. Я уже не говорю про детали, которые там, ну, масса ошибок при воспроизведении этих норм и при их написании, они очень широко абстрактные получились, широкие. Если я правильно помню, в концепции реформирования общих положений обязательств про них толком ничего не писали, то есть они потом вставлялись, то есть, строго говоря, посмотреть замысел разработчиков закона, видимо, нигде не удастся. И сейчас нужно будет пытаться все это с чистого листа как-то выкрутить. В моем понимании, я услышал выступление Артема Георгиевича, что вроде как нельзя, вот предметом обязательств у нас являются только какие-то действия или какое-то имущество, и поэтому вроде как нельзя было справиться с целым рядом с хозяйственных интересов и потребностей. Ну, извините, но такое понимание обязательства восходит к 19 веку. Если сейчас немножко посмотреть на современную западную систему, то вообще в обязательства, ну, если брать Германию, то они помимо обязанностей по предоставлению чего-либо, они выделяют информационные обязанности, так называемые дополнительные, сопутствующие, которые сводятся к уважению интересов другого лица, предоставлению честной информации и так далее, и так далее. Строго говоря, в ходе реформы эти позиции тоже были восприняты, и в 307 статье появился, в общем-то, новый пункт, который посвящен добросовестности исполнения обязательств, вообще добросовестности при восстановлении обязательств и так далее. И там как раз упоминаются вот эти слова, что нужно уважать интересы другой стороны и так далее, и так далее. Это, в общем-то, норма создает базу для развития теории о том, что предметы обязательства могут входить в существо этого обязательного отношения. Содержание обязательного отношения могут входить и некие дополнительные обязанности и так далее. Ну, конечно, если мы останемся в таком простейшем понимании обязательства, что это только обязанность что-то сделать или там не делать, ну, тогда вообще какие нам гарантии, заверения и прочие вещи? Добро пожаловать в 19 век, надо там и пребывать в этом 19 веке, и все, и не замахиваться ни на что другое. Вот. Ну, а что касается, то есть основной мой тезис сводится к тому, что можно было обойтись другими институтами. Конечно, мы в очередной раз получили мешанину немецкого решения этих проблем, классического, как я считаю, для нашего права, и англо-американского в виде вот этих институтов. Ну, пусть они соревнуются друг с другом, хотя, конечно, особо ничего хорошего из этого соревнования я не думаю, что получится, учитывая недостатки, которых много у институтов гарантий и заверений. Какие институты могли здесь помочь? Ну, помимо оспаривания сделок под влиянием обмана, я готов согласиться с Артем Георгиевичем в том, что не всегда действительно хочется уничтожать всю сделку, можно пытаться взыскать убытки, которые у тебя возникли из-за того, что тебя обманули. Безусловно, это есть. Но опять же, это проблема нашего правопорядка, что у нас в 179 статье действительно убытки вроде только в случае, если сделка признана действительно под влиянием обмана. А если не признана, то вроде нельзя взыскивать эти убытки. Было так, по крайней мере. Хотя президиум высшего арбитражного суда, даже пленум, в 54-м постановлении пленума по купле-продаже будущей вещи уже эту норму там, по сути, из нее стал уводить преддоговорную ответственность. А строго говоря, у немцев эта норма откуда берется про убытки, которые если тебя обманули? Она берется оттуда, что есть преддоговорная ответственность, если ты обманул на стадии переговоров, то, в общем-то, будешь отвечать. И это общее генеральное правило. А дальше уже, применительно, если сделку признали еще и недействительной в данном случае, то тоже будешь отвечать. То есть, строго говоря, я даже сейчас не помню, у них в этой норме об оспаривании сделки под влиянием обмана это воспроизведено как специальное основания действительности, или этого нет там у них даже. Вот, ну так что, мы сделали сейчас преддоговорную ответственность, очень живо напоминающую то, что записано в Германии. И, безусловно, вот Артем Георгиевич в своих тезисах, разбирая почему преддоговорная ответственность здесь не вполне годится, выдвигает три довода, ни с одним из которых я не могу согласиться. Потому что, с моей точки зрения, понятно, что преддоговорная ответственность, она существует и в ситуации, когда стороны именно переговоры проводят, но она существует и в ситуации, когда провели переговоры, это ни к чему не привело, и в ситуации, когда они провели переговоры, но это привело к недействительной сделке, и у немцев, по крайней мере, как вот то, что у нас написано, работает так. И третий вариант, когда стороны провели переговоры, заключили договор, исполняют его, и выясняется, что там одна из сторон обманула другую. В этом плане эти нормы вполне могли бы работать, и я не думаю, что обязательно было вот это переходить на нормы о заверении. Вот. Ну, я не знаю, мы, наверное, в принципе, поставлен целый ряд вопросов на круглый стол.
Да,
мы обсуждаем пока только первый.
Да, правильно? Да. Я в связи с этим хотел бы уточняющий вопрос задать. Вот Андрей Владимирович, вы сказали, что можно было бы решить ту же самую задачу с помощью, скажем, принципа добросовестности при исполнении обязательств, а с позиции там преддоговорной ответственности, когда переговоры привели к заключению договора, постоянно употребляете термин там обманул, да. Но с точки зрения практической, как мне кажется, я думаю, многие коллеги согласятся со мной, актуально заверение гарантии, если не такая же, то может быть даже еще больше для тех случаев, когда вообще ни одна из сторон не знает о действительном положении дел. И эти заверения и гарантии даются, ну, условно говоря, на все случаи жизни, даже если как бы они, ну, ни одна из сторон друг друга не обманывает, да, просто не в состоянии или не хотят проверять все досконально. Как вот здесь будет работать, как от этого риска можно защититься с помощью добросовестности и преддоговорной ответственности?
Да, спасибо, что вы задали этот вопрос, потому что как раз я про это забыл. Здесь мы пересекаемся с проблемой, до которой, я надеюсь, мы дойдем применительно к возмещению потерь. Потому что есть общий принцип в обязательном праве, ну, который у нас его не видят чаще всего, но он вообще-то есть, я глубоко в этом убежден. Это принцип о том, что нельзя принимать на себя абстрактные обязательства, которые не предусмотрены законодательством. Собственно, просто так пообещать кому-то заплатить нельзя. Просто так нельзя пообещать, что я покрою ваш, ну если что, там все будет нормально, да, я вам все компенсирую, если у вас чего-то не то. И просто так нельзя пообещать, что если вот я подаю вам акции, я гарантирую, у вас их Сбербанк возьмет в залог, например, классные акции, ну и так далее. То есть где граница, что можно пообещать, что нет, в чем заверить, в чем не заверить. Большинство этих гарантий относится к тому, что, ну я предполагаю, что в моем предмете есть такие-то достоинства, он выполняет такие-то функции. Вот, поэтому мне кажется, что вот эта грань, ее очень сложно абстрактно описать. Когда продаются яблоки, там, можно ли гарантировать, что варенье получится сладким? Черт его знает, я извиняюсь, сколько сахара положено.
Но я хочу уточнить, да, что заверения и гарантии, они все-таки относятся к неким фактам, ну, скажем так, прошлым, да, то есть как бы не на то, что произойдет в будущем, что ты будешь счастлив как акционер этой компании.
Давайте
а то, что...
вот я как раз призвал бы, давайте конкретные примеры какие-то, потому что очень много всяких вопросов, и у меня один пример в голове, у Артема Георгиевича другой, у кого-то еще, реальная вот жизненная ситуация, потому что, я извиняюсь, там про те же полномочия, что имеется в виду? Какие полномочия я заверяю? Я, когда заключаю сделку, если я человек без полномочий, и я заверяю, все в порядке, у меня, извините, что мы будем юрлицу навешивать, от имени которого я действую, убытки, что ли, в данном
случае? Продавцу в данном случае акции, которые заверяют, что представитель уполномочен.
Какой представитель? Мой? Тогда он уполномочен, понимаете?
Уточню. На самом деле, конечно, если представитель сам не уполномоченный, то он не может заверить. Он не может предоставить информацию от имени общества и, соответственно, не может возложить на общество ответственность за недостоверность этой информации. Но пример простой. Я, например, заверяю, что у меня... Я заверяю, что у меня в составе акционеров нет подсанкционных компаний. Контрагенты – это очень важно, потому что ему запрещено работать с дочерними предприятиями подсанкционных компаний, против всех, которых в его стране ввели те или иные запреты. Он мой реестр акционеров проверить не может, он остается полагаться только на мою информацию. Я ему заверяю. Или я заверяю его, что я резидент Кипра, и что у меня нет бенефициаров в других офшорных зонах. Это важно для налогового законодательства, для цели применения договоров об избежании двойного налогообложения. Это просто принципиальный вопрос. Я не могу это проверить, я полагаюсь на эту информацию. Мне он предоставляет эту информацию, что я там, резидент этого государства, и у меня нет бенефициаров в других офшорах. Пример. Вот вам информация. Таких примеров очень много. На самом деле в договорах это постоянно пишут. Что касается крупных сделок и полномочий, ну классический пример, когда заключается договор с директором общества. Вопрос не в том, что он не уполномочен, он уполномоченное лицо, он и наличный исполнительный орган. Но сделка может быть крупной. Контрагент не может сейчас проверить это все в полной мере, оперативно сделка заключается. Провести углубленную due diligence он не в состоянии. И он говорит, ты можешь мне заверить, что ты заключаешь договор, что сделка не крупная для твоего общества, не могу твои балансы изучить. И директор, будучи единоличным исполнительным органом, и имея по общему правилу неограниченные полномочия, как верно было написано в практике выше арбитражного суда, сейчас Верховный суд написал, дает такое заверение. Потом оказывается, что все-таки сделка крупная. И сделка признают недействительной.
Причем это не обман, он сам заблуждался.
Да. Ну, неважно даже. Сделка признают недействительной, потому что суд считает, что контрагент мог это обнаружить, если проводил, проявил должную заботливость и осмотрительность и изучал бы все документы. Я тогда иду, говорю, хорошо, ну ваш директор меня обманул, ваш директор, не кто-то там со стороны, ваш директор меня обманул.
Ты даже не обманул, то, что самое главное, что умышленные какие-то действия в виде обмана, понятно, что они как-то так покрываются 179-й статьей. Вот ситуация, когда никто никого не обманывал, а просто было заблуждение со всех сторон, да, но именно на этот случай берется заверение гарантии, вот именно это представляет наибольший практический интерес.
Мне кажется, кто-то. Ну и, соответственно, если брать пример с директором, ну вот, например, с, не то, что полномочий, но я беру текст закона, там, конечно, ситуация описана с крупными сделками, не отсутствие полномочий, это совсем другая ситуация, связана с ограничением, а в норме написано просто, что у тебя не было, ну как, читается там и тот пример, о котором я говорил, то есть мне сейчас вот начинают говорить, что да нет, конечно, имелось в виду другое, но может оно имелось в виду, но в норме этого нет. Вопрос о том, как о качестве, с которой написано соответствующий норм. Вот. Но если директор берет и делает такие заверения, предположим, что все нормально, сделка не крупная, чистые активы там маленькие там, и прочее, прочее. Ну, это если сделка потом оспаривается, тоже возникает вопрос, а с какой стати, собственно, это юридическое лицо должно возмещать соответствующие убытки, в данном случае другой стороне. Для этого придуман институт оспаривания. Вообще институт оспаривания придуман для того, чтобы освободить от обязательств, вытекающих из этой сделки. Если же мы берем тот вопрос о том, почему директор наврал и это вызвало убытки у другой стороны, то в данном случае, ну и там случайно, он-то думал, что все нормально, то в этом случае есть такой институт, ответственность за действия представителей. По общему правилу, здесь по сути совершен деликт, ну, как некое вредоносное действие против другой стороны. Вот. Но по общему правилу представитель сам отвечает за те деликты, которые он совершил. Да, теория представительства в некоторых случаях разрабатывает ответственность того лица, от чего имени выступал представитель. Потому что по-хорошему, да, по нормам закона, представительство возможно только при совершении позитивных, да, действий, сделок и прочее. Но в некоторых случаях представитель несет, вернее, представляемый несет ответственность за своего представителя в некоторых ситуациях. И в подобной ситуации, опять же, в связи с переговорами, когда там помощники тоже которые участвовали в переговорах, там они причинили убытки другой стороне, но опять же наработанное уже. Есть некие наработанные подходы, по крайней мере, за рубежом, что да, юридическое лицо до определенных пределов должно нести ответственность за таких лиц. Ну, хорошо. Но это опять же преддоговорная история. В той же самой степени, как и это специальное crime damage.
Понятно. Спасибо. Я хочу передать слово Алене Николаевне Кучер, которая выскажет свою точку зрения на обсуждаемый предмет.
Спасибо огромное. Добрый день, коллеги. Я бы хотела присоединиться очень во многом к тому, что сказал Андрей Владимирович. Сначала я, конечно, начну с того, что я скажу, что согласна с Андреем Георгиевичем в том, что не поспоришь самой идеей, что нужно нести ответственность за то, что предоставлена недостоверная информация. Здесь действительно неважно, это очень хороший был момент впущен в дискуссию, неважно, знал ты или не знал, зачем ты заверял в другую сторону. Соответственно, за это нужно нести ответственность. Ты заверял в другую сторону, уже на это полагалось. И особо актуальный у нас этот вопрос в нашем обороте встал в связи с тем, что оборот во многом недобросовестный, ключевой грех оттаить, а во-вторых, то, что те институты, которые могли бы спасти и защитить, они действительно не работают. Это четыре института, мы так примерно называли, я сейчас просто перечень там назову, действительно 178, 179, возбуждение обман, это 475, некачественный товар, это ответственность на договорном этапе, который у нас в недавнее время, в принципе, вообще отказывалась их проект существовать за редкими исключениями. Ну, это, соответственно, институт самостоятельного обязательства, взятого на себя вот этого конституционного представителя информации, поживить представителя информации. И я в своей презентации привела примеры по трем из этих четырех возможных способов защиты, поскольку четвертый, в принципе, совсем новый, то есть договора у него особой практики не было, а вот по оставшимся трем примеры привела, и вы видите, там есть и судебная практика, где суд прислушался к аргументам стороны, что здесь действительно был некачественный товар, либо здесь действительно было взято на себя самостоятельное обязательство гарантировать достоверность информации. В подавляющем большинстве своем, вы видите, там судебные дела в основном могут касаться проведены, где казная практика, где суды говорят, что что такое акции, это не яблоки, нет ни качества, и обязательство какое-то не то, не сделать что-то, воздержаться от действий, не имущество передать. И это, безусловно, усугубило нашу с вами проблему, наложившись на принципе недобросовестный оборот, безусловно, постановка вопроса сама по себе, она абсолютно оправдана. И вот то разрешение вопроса, которое нам предложено, здесь я полностью согласна с Андреем Владимировичем, что мы, на самом деле, стали с вами на перепутье, на котором стояли гораздо более близкие нам с вами системы права, французская и германская, где-то в середине прошлого века. И я тоже еще раз сошлюсь на этот семинар, который в YouTube записан, в Большом арбитражном суде, где выступали представители французской и немецкой системы права. И они говорят, что мы были в этой же ситуации, что и вы, когда была вот эта экспансия английского права, и мы с нашими классическими институтами, которые сходу судами не воспринимались как защищающие стороны вот именно в этих конкретных ситуациях, когда речь шла о недостоверности какой-то информации. Но мы, к своей чести, вышли несколько иным путем из этой ситуации, мы в смысле Франции и Германии, вышли тем путем, что мы эти институты просто на уровне судебной практики доработали. И, безусловно, работает сейчас и качество товаров по кредитным акциям в Германии и во Франции, и работает, безусловно, предоговорная ответственность за недостоверную информацию, оставить приговор предоставленную, и работает самостоятельное обязательство, и, соответственно, работает введение заблуждения и обман. Но, в своей чести, как вы сказали, французская и германская система права, мы понимаем коммерсантов, которые в основном большой бизнес, который настаивает на том, чтобы было как в Англии. Потому что, на самом деле, в Англии просто отправная точка философская другая была. И мы с вами, раз уж мы оказались в ситуации, когда мы вынуждены были выбирать между подходами, мы, наверное, должны были посмотреть на историю развития и на контекст появления этих норм в Англии. И мы с вами увидели, что в Англии просто была другая отправная точка, состоящая в том, что английское право купцов, да, право, где каждый защищает сам себя, человек, конечно, исключениями, когда есть какое-то небольшое количество законов, защищающих в основном там, слабую сторону потребителя, там, какие-то особые сегменты рынка. Во всем остальном бизнес защищайся как можешь. И вот это вот самое главное отправная точка, что это в континентальной системе права, встроенная защита уже есть. И вот главная самая правая точка, она дальше дала отголосок практически вот на все развитие права. Отсюда у нас с вами и континентальная система права, она кодифицирована на уровне закона, потому что это и есть та защита. Английское право на уровне договоров развивается. Как вы сами себя защитили, потом поссорились, давайте в суде разберемся. Поскольку ситуация противостепична, давайте вот сделаем будущий прецедент, который скажет, как на будущее будет примерно так разбираться. Отсюда и размер договора, да, потому что в Англии, если что-то не напишут, то вряд ли будет учить, что фашисты в Германии, потому что они более ленивые, потому что модель работает другая, договор гораздо меньше. И стоимость юриста здесь тоже, что он приказ дает, да, хотя правил меньше и без юриста, чем в английском праве. Поэтому английское право, оно просто в другой правой точке шло. Оно эти институты разрабатывало как договорные институты, как стороны договорятся об этих гарантиях. И если не договорились, то в этом случае то будут защищать вот эти инструменты индивидуального права в виде заверения, а не гарантии. Ну и, соответственно, у них тоже появились вот эти два института, которые на самом деле, вот если вы посмотрите отличие заверения и гарантии, которые мы ставим в предыдущем английском праве, вы видите, да, более знакомое разделение на преддоговорную ответственность, которая у нас сейчас появилась, которую мы начали предстоит еще осознать, какая у нее правовая природа, мое глубокое убеждение, большая надежда, что мы двинемся в сторону деликтную, наконец научимся с деликтами работать. Вот. А, соответственно, вот representations, которые как раз даются для того, чтобы побудить сторону заключить договор, и если, соответственно, они казались недостоверными, защита идет деликтным правом, потому что договора еще не было, стороны побуждали на столько информации, вступить в договор. И, соответственно, гарантии, которые очень напоминают взятые вместе качество товара, самостоятельное обязательство и качество товара, самостоятельное обязательство. Вот. А, соответственно, отличия между ними очень большие. И в что механизм не работает, нет, по второму вопросу полностью удачи, что это двигатель сделка, там не училась к этому обратиться. Соответственно, нам нужно было вот это все тогда осознать, понять, почему вам говорит так. Она вот так вот надо, или мы можем как Германия и Франция развивать. Соответственно, когда Германия и Франция с этим вопросом разбираться, они посмотрели, как подошла к этому вопросу Англия, поняли коммерсанты, что им не нужны вот эти вот встроенные защиты в ряде случаев. Они хотят самостоятельно создать защиту в толстом договоре. Почему этому строить документ? Хотите сделать договорный инструмент в виде гарантий и заверений? Заверение создать договором нельзя. Это преддоговорный институт, когда фонд представляется для того, чтобы люди заключили договор. Поэтому это ответственность директная. А вот хотите в договор включить гарантии? Включайте, почему бы и нет. Или хотите пользоваться той защитой с качества товара, который вам появится, потому что там действительно узко. А не хотите, включайте в договор, мы защитим вас, скорее всего, свободу договора, вашу вот эту самостоятельную договорную гарантию, а как самостоятельно взять для себя обязательства. А вот отдельные сущности, которую Франция и Германия тоже бы наплодили, сказали, вот у нас существует защита, а вот еще заверение гарантии, как самостоятельный институт, они не создали. Мы, к сожалению, своему, мы можем получить, потому что я действительно согласна с этой статьей, а мы пошли другим путем. Мы сказали, вот у нас 400 институтов остались, они, конечно, не работают, но вместо того, чтобы их заставить работать, мы с вами сделаем еще один институт в виде заявления о постоянстве. Решали вот на сегодня институт, эту статью не очень корректно, на мой взгляд, то, что мы видели в английском праве, США и заверение гарантии в одну кучу. Сейчас мы с вами очень долго будем оттуда отплывать, разбираться, во-первых, это самостоятельный институт, во-вторых, есть самостоятельный, что это заверение или это гарантии. И, соответственно, для себя создали очень большую проблему. Поэтому здесь вот, вернувшись к самому началу, я согласна с тем, что задача есть. И согласна с тем, что практика у нас стала в тупик по многих вопросам. И может быть единственная норма, которую бы я поддержала, если бы она как появилась, если бы нам просто написали жирным шрифтом, может быть, в первой статье о том, что отвечать нужно за то, что в обороте предоставил несоверную информацию, если вторая сторона это положилась. И точка. А дальше пускай бы мы разбирались, обращаться вот к этим существующим институтам. Как бы такой стимул был сюда, что все-таки давайте на существующие институты пошире посмотрим, потому что надо отвечать за несоверную предоставленную информацию. Как только мы поставили точку, запятую, начали писать, а как за это отвечать, еще написали ручными кружево, то не всегда проблема создается.
Спасибо. И я сейчас реплики просто. А, вопрос, пожалуйста.
Ольга Пишина, юридический финансист. Вопрос, в принципе, ко всем выступающим, сугубо практический. Вот что есть заверение? То есть это какие-то прямо выраженные утверждения или это некая подразумеваемая, но прямо не высказанная информация, то есть, как мы все понимаем, обман уже может состоять не только в
виде молчания.
Да, то есть может быть просто в виде молчания. И что на практике? Покупатель должен сам проявлять инициативу на свой страх и риск, там, выкатывать какой-то опросник из десятков, сотен пунктов и на каждый получать прямо выраженный ответ, или что-то здесь другое имеется в виду?
Понятно, вопрос понятен. Я думаю, что как раз очень удачно, что подошел к черед выступать Максиму Сергеевичу, он, я думаю, прекрасно сможет прокомментировать этот вопрос.
Спасибо. Коллеги, добрый день. Я вначале постараюсь ответить на ваш вопрос, а потом, наверное, оппонирую другим спикерам. На мой взгляд, безусловно, заверения в обстоятельствах в соответствии с новой нормой ГК должны быть выражены эксплицитно, однозначно и явно в договоре. Это вытекает из того, как норма сформулирована, это вытекает из здравого смысла, это вытекает из практики использования этого института в договорах, подчиненных иностранному праву. Отвечу, наверное, на вопросы, которые были заданы чуть раньше. Во-первых, коллеги, я хотел бы однозначно поддержать необходимость появления таких норм в Гражданском кодексе. Звучат аргументы о том, что без этих норм можно было обойтись, звучат аргументы о том, что в европейских правопорядках суды и практика, иные механизмы, иные институты используются для решения схожих задач, но я не согласен с тем, что это могло бы работать в России. Почему? Два аргумента. Во-первых, как мы знаем, ситуация с тем, как работает принцип свободы договора во Франции и в Германии с одной стороны и в России с другой стороны, к сожалению, очень сильно отличается. Это, наверное, сложно назвать достоинством российского права, но тем не менее факт состоит в том, что конструкции, договорные конструкции прямо не предусмотрены гражданским кодексом, к сожалению, далеко не всегда судами поддерживаются. Суды склонны непонятные им институты загонять в рамки законодательно описанных институтов, либо не признавать их действительность вовсе. Поэтому во время дискуссии, когда эта норма писалась, согласовывалась, вот Андрей Владимирович был на этих дискуссиях в свое время, мы этот аргумент поднимали и говорили о том, что если бы в России работал свободный договор, то, наверное, ничего бы этого было не нужно. И вообще, наверное, можно было бы обойтись без глобальных изменений Гражданского кодекса, по крайней мере, части обязательственного права. Второй аргумент здесь прагматический. Он состоит в том, что у российских судов, как минимум лет 15 было для того, чтобы решить эту проблему, потому что, наверное, с конца 90-х годов, наверное, даже с середины 90-х годов достаточно активно совершаются сделки, в том числе крупные, сложные сделки. И вот сколько я помню юридические обсуждения, много лет назад шедшие, всегда практикующие юристы говорили о том, что российскому праву не хватает таких механизмов для того, чтобы российское право могло использоваться для совершения сложных сделок. Мы могли бы, наверное, подождать еще 5 лет, 10 лет, 15 лет, и, наверное, в какой-то момент времени действительно уровень юридического образования бы подрос, уровень квалификации юристов подрос, и суды в какой-то момент времени пришли к тому, чтобы уважать волю сторон, выраженную в подобного рода положениях договоров. Но, наверное, следует это решить чуть раньше. Кроме того, имейте в виду, что Высший арбитражный суд, который внес, на мой взгляд, совершенно неоценимый вклад в развитие российского права, он был ликвидирован, и пока у нас нет оснований считать, что Верховный суд настолько же активно займется развитием российского права. Я очень надеюсь, что я ошибаюсь. Второй момент, на который я хотел бы обратить внимание и пропонировать здесь Андрею Владимировичу, касается соотношения норм заверения в преддоговорной ответственности. Как Сева совершенно, на мой взгляд, верно заметил, преддоговорная ответственность ни в какой мере не может заменить нормы заверения в ситуации, когда недостоверное заверение дается неумышленно. Представляем себе, две стороны договора ведут переговоры. Допустим, это два, на уровне продавца, это акционеры компании, физическое лицо. И покупатель хочет получить от этого физического лица, акционера компании, заверение в отношении того, что, допустим, на огромном предприятии не происходило нарушений норм экологического законодательства.
Или трудового.
Или трудового. Или каких-то налоговых вещей. Разумеется, акционер этой компании, физическое лицо, очень часто не вовлеченное в операционное управление этой компанией, он в принципе не может знать и не может обладать информацией о том, были такие нарушения или нет. Но тем не менее покупатель такие заверения требует, и продавец очень часто такие заверения дает. Говорить о какой-то недобросовестности при ведении переговоров, на мой взгляд, здесь однозначно нельзя. А ответственность, тем не менее, такая в случае нарушения таких заверений, на мой взгляд, однозначно наступать должна, если лицо принимает на себя определенные риски и гарантирует что-то покупателю, он должен нести за это ответственность. Очень часто механизм заверений, гарантий выступает именно инструментом для разграничения зон ответственности между покупателем и продавцом какого-то актива. И в данной ситуации, повторюсь, преддоговорная ответственность совершенно не работает. Аргумент Алена Николаевна в отношении того, что в странах, в рамках английского права заверения и гарантии – это разные институты, а в России это было все имплементировано в рамках некой одной нормы, общей нормы заверения об обстоятельствах, и это неправильно, на мой взгляд, тоже не совсем справедлив. Если мы посмотрим на некоторые другие страны, некоторые другие англосаксонские юрисдикции, например, на американские штаты, то там четкой грани между заверениями и гарантиями очень часто не прослеживается. Такого четкого деления между representations и warranties, как оно есть в английском праве, оно далеко не везде присутствует, и, на мой взгляд, вполне можно без этого обойтись в России. Тем более, что заверения об обстоятельствах обычные, заверения об обстоятельствах, имеющие существенное значение и дающие иные средства правозащиты лицу, которым они были предоставлены, в этой норме отражены. Я хотел бы обратить внимание еще на один момент, связанный с отношением новых норм о заверениях с новыми нормами о преддоговорной ответственности. И в каком-то смысле, наверное, даже задать вопрос другим спикерам, было бы интересно знать их мнение на этот счет. Если мы посмотрим на текст статьи новые, посвященные заверениям в обстоятельствах, то мы увидим, что заверения в обстоятельствах могут даваться до заключения договора, но нигде не сказано о том, что обязанность возместить другой стороне причиненные убытки вызванной недостоверностью таких заверений, возникает лишь только в том случае, если договор был заключен. Иными словами, если я дал заверение недостоверное до того, как договор заключен, и впоследствии договор был все-таки заключен, ответственность однозначно наступает. Новость статьи 431.2, и это совершенно логично. Вопрос, который, на мой взгляд, на который однозначного ответа нет. Может ли возникать здесь некая конкуренция норм в ситуации, когда заверения были даны до заключения договора, и, допустим, по причине этих недостоверных заверений в данный договор заключен тем не менее не был. Если мы посмотрим на иностранные правопорядки, в частности в Англии, то мы увидим, что ответственность за, допустим, подобного рода заверения наступает лишь только в том случае, если договор был заключен. В случае, если договор был не заключен, работают другие механизмы. На мой взгляд, это было бы правильным толкованием нормы статьи 431.2. Однако ответа на этот вопрос пока не дано. Возможно, судебная практика его сформирует или просто здравый смысл здесь, на мой взгляд, восторжествует. Вот, ситуация, когда какие-то утверждения были даны, и это привело к незаключению, они казались сложными, и это привело к незаключению договора, должны работать нормы именно преддоговорной ответственности. Хотя там опять-таки может возникнуть спор в отношении того, как это должно работать, когда такие недостоверные заверения были даны неумышленно. Спасибо.
Спасибо, Максим Сергеевич. И последнее у нас получается, последнее выступление будет. Что? Последнее выступление будет Анны Григорьевны, точнее даже реплика, да?
Да, буквально одну реплику, в дополнение к тому, что сказал Андрей Владимирович, коротко, может быть, немножечко попробую прокомментировать. Действительно, наверное, предоставление информации может считаться обязанностью своего рода, и за это нарушение этой обязанности может следовать ответственность. Но мне кажется, если посмотреть на те виды обязательств, где эти информационные обязанности присутствуют, можно понять, что всегда есть определенный набор критериев, который как-то должен быть разрешен в действующем правопорядке. Кто должен представлять, по чьей инициативе, часть уже, отчасти сказала, кто должен знать, субъективный фактор, и как мы оцениваем, правильно ли раскрыта информация или неправильно, какой срок, какие последствия и так далее. Я просто хочу сказать, что, на мой взгляд, наша практика очень долго бы разрабатывала эти конкретные ответы на вопросы просто на базе общих норм односложности. Поэтому, на мой взгляд, имеет смысл, был смысл в включении этой нормы.
Спасибо.
Коллеги, я здесь хотел одну реплику сделать еще. Вот, конечно, видно, что если реально посмотреть на эти вещи, все соглашаются с тем, что должна быть ответственность. Алена Николаевна говорит, общая норма должна была бы быть о том, что соврал, плати, если другая сторона положилась. Алена Николаевна, так эта статья об этом и речь, больше там ничего нет. Мне кажется, нас сбивает с толку слово «заверение». Кто сказал вам, что заверение в нашем ГК – это равнозначно representations в английском праве? Кто сказал, что такой перевод должен быть? Заверения в нашем ГК, вот те, которые здесь мы видим, это как раз аналог английского warranties. Ближе, намного, чем representation. Да, поэтому, лучше, мне кажется, вообще забыть про эти все английские конструкции и классификации. Там это разделение возникло из-за закона о misrepresentation, и, в общем, там даже не надо погружаться, как мне кажется. Представьте себе, что здесь написано не заверение, а написано просто предоставление ложной информации и возмещать убытки. Ни у кого бы не возникало бы вообще никаких сомнений. И все, просто мне кажется, что возбуждается все на тему заверения. А давайте подумаем, что в этой статье написано. Первый пункт, вот что, если сообщил ложную информацию, возмещаешь убытки, про неустойку, это очень странная вещь, ладно, забудем пока время. Дальше, появилось ко второму чтению, непонятно откуда. Вот, дальше написано, что еще право на отказ от договора есть, но никто спорить с этим не будет. Дальше напомнено о том, что можно по 179 спорить, это и так можно. И дальше единственная содержательная норма, две, это о том, что эти заверения не зависят от действительности договора, вот шероховатая норма, как мне кажется, и здесь можно пообсуждать. И норма о том, что если ты не знал, что лжешь, что если ты коммерсант, то все равно несешь ответственность. Вот содержательная норма принципиальная. Вот больше ничего нет. То есть, по большому счету, надо, если вот между вашей позицией и моей позицией различие только в том, что еще к этой общей идее, которую вы поддерживаете, добавлены еще две нормы. Все остальное это тавтология законодательная, по большому счету. Это один момент. И второй момент. Коллеги, мне кажется, вот вопрос о разграничении с преддоговорной ответственностью очень принципиальный. Я бы хотел обратить внимание на одну очень важную вещь. Статья о преддоговорной ответственности говорит о возмещении расходов на переговоры и все.
И утрату благоприятной возможности.
Но только расходов, понимаете, расходов понесенных. Расходов, не упущенные выгоды, там написано расходов понесет, да, почитайте, Георгиевич.
Ну это вопрос толкования все-таки, да. Я хотел бы напомнить, что там упомянуто еще и утрата благоприятной возможности заключить договор. Нет, подождите, просто я хотел бы уточнить. Артем Георгиевич считает, что слово расходы относится как к ведению переговоров, так и расходов, связанных с утратой благоприятной возможности.
Так получается.
Нет, а возможно и другое толкование, что это вообще как бы изолировано расходы на ведение переговоров и утрата благоприятной возможности.
Хорошо, я скажу так, правильнее говорить так. Вообще во всех странах преддоговорная ответственность защищает негативный интерес, говоря научно-европейским языком. А негативный интерес включает расходы и в некоторых странах включает и упущенную выгоду от утраты возможности. Да, это если договор не состоялся. А в том-то и дело, норма-то составлена о преддоговорной ответственности так, что она говорит о защите негативного интереса. Даже если мы будем понимать под расходами, понесенными в связи с утратой интереса, упущенную выгоду, допустим, это все равно негативный интерес, потому что упущенная возможность заключить другой договор в процессе ведения переговоров. То есть статья о преддоговорной ответственности говорит о возмещении негативного интереса. А негативный интерес защищается правильно, потому что договор не состоялся. И на этом строится мое разграничение, то есть как я его вижу, этих двух статей. Когда договор состоялся, мы имеем, как говорят англичане, warranty, то есть мы имеем договорную гарантию неких обстоятельств и несем договорную ответственность по полной программе, включая ущерб и упущенную выгоду. Когда же договор не состоялся, то действительно договора нет. Есть только сообщение информации на стадии переговоров, которая в итоге так и не привела к заключению договора, но другая сторона, полагаясь на нее, понесла какие-то расходы. Мне кажется, разграничение есть.
А как быть ситуацией, когда договор состоялся, но он оспорен? Все равно же будут работать эти заверения?
Да, ну вот, а здесь очень важно, очень, да, следующий вопрос, я по нему скажу, еще один маленький момент, коллеги, про разграничение. Вот он звучал, но я хотел бы на него акцентировать внимание еще раз. Преддоговорная ответственность за недобросовестное поведение на стадии переговоров. Недобросовестное. А здесь Максим Сергеевич правильно сказал.
Вина.
Да, что если бы речь шла об ответственности за недобросовестное поведение, половина случаев ответственности за ложное заверение отпала бы, потому что люди не хотят, они хотят получить гарантию, что эти факты именно такие. Если это не такие, ты мне компенсируешь убытки. Это способ распределения рисков. Зоны рисков, как сказал Максим Сергеевич. А если бы применялись правила преддоговорной ответственности, нужно было доказывать недобросовестность, недобросовестность презюмировалась, то есть не надо было доказывать, что он солгал умышленно. Или в любом случае он мог бы, доказав, что он сам не знал об этих обстоятельствах, отбиться от ответственности. Поэтому все-таки различия достаточно принципиальные есть, и мы, если мы его более глубоко разработаем и проговорим, мне кажется, и практикам будет проще разграничивать эти вещи. Спасибо.
Можно реплику? Да. Ну, во-первых, Артем Георгиевич, вот я читаю пункт 7, 434.1, приговор о заключении договора. Действительно, когда это писалось на уровне концепции, имелось в виду очень сильное заужение ситуации, только переговоры, которые не привели к договору и так далее. В итоговый текст вкладывалась совершенно другая уже идея. Пункт 7. Правила настоящей статьи применяются независимо от того, был ли заключен сторонами договор по результатам переговоров. Это совершенно однозначно показывает, что эта норма работает и в том случае, если договора вообще не было, там сбежал с переговоров внезапно. И ситуация, когда ты заключил договор, а потом был оспорен, то есть если не хватает тех норм как об оспаривании, там, ну, ты был недобросовестным, например, не было, ну, обмана там, и так далее, что-нибудь другое, какое-нибудь основание, все равно можно убытки. И третий вариант, когда договор остался, он действует, но тем не менее твоя преддоговорная ответственность здесь начинает все равно применяться. По крайней мере, эта идея совершенно четко вытекает из пункта 7, очень сложно ее, ну, по-другому его понимать. Что касается убытков, вот он, третий пункт. Я так понял, что вы трактуете так, я его зачитаю. Страна, которая ведет или прерывает переговоры о заключении договора недобросовестно, обязана возместить другой стране причиненные этим убытки. И дальше следующий абзац. Убытками, подлежащими возмещению недобросовестной стороной, признаются расходы, понесенные другой стороной в связи с ведением переговоров о заключении договора, а также в связи с утратой возможности заключить договор с третьим лицом.
Расходы понесенные.
Соответственно, весь вопрос, какое слово мы добавляем во второй абзац. Мы добавляем слово «только», которое я слышу, или мы добавляем слово «например». Я в данной ситуации, извините, главным вижу первый абзац, где было сказано, обязан возместить причиненные убытки.
А также даже можно сказать.
А во втором, нет, во втором абзаце перечисляются виды тех, что уж точно попадают под убытки. Попадают расходы и попадают, ну, вы поймите, в ситуации, вы смотрите, хорошо, давайте оставим с вами пример, когда договор был заключен, состоялся, но потом возникли какие-то убытки. Ведь это вытекает из седьмого пункта, такое может быть, даже если договор был заключен. Тогда с какой стати возмещать расходы, понесенные другой стороной с ведением переговоров? Совершенно очевидно, что расходы, понесенные с ведением переговоров о заключении договора, они работают только если договор не состоялся. А если он состоялся, должна работать общее правило возмещения убытков. Поэтому вот эти попытками таких вот объяснений развести эти нормы, что вроде как статья о преддоговорной ответственности, ее недостаточно для того, чтобы защитить потерпевшую сторону, мне кажется, это не вполне верный путь. Это вполне можно вывести из текста.
Не, Андрей Владимирович, я бы хотел просто уточнить, да, ключевой момент, вокруг которого сейчас мы дискутируем, заключается в том, что все-таки преддоговорная ответственность сконструирована как ответственность за вину, да, то есть именно за недобросовестное поведение. Мы же говорим о том, что заверения и гарантии закрывают очень существенную область, когда ты ни в чем не виноват.
Но это следующий вопрос, как раз, не-не-не, я просто по нему не сказал. Это
правильно. Мы сейчас тот
пример, который нет. Почему? Вот Максим Сергеевич привел этот пример. У меня как раз серьезные такие сомнения общего плана, но я не считаю, что у меня есть достаточная, конечно, подготовка по данному вопросу. Надо смотреть вообще, в принципе, институт гарантии продавцов там и так далее. Потому что, вообще-то, наверное, в какой-то момент нужно сказать «стоп». Все-таки и сказать, что не может человек гарантировать, ну, например, не может акционер, продающий 2% акций, гарантировать, что, ну, у меня вопрос, по крайней мере, может ли он гарантировать, что это юридическое лицо не сбрасывало нечистоты в Москварику, например, там. Вот как?
2%?
В каком? Нет, ну, и условно говоря, я теперь вижу договор, по которому это будет предусмотрено, вот исходя из этой нормы. У меня вопрос возникает, это справедливо? Ну, я понимаю прекрасно, что там, экономически, ну, то есть, если захочешь продать, там, ты подпишешься за все. То есть, ты, фактически такой человек принимает, такой продавец, принимает на себя все возможные риски, ну, при грамотной постановке вопросов, то есть, если вдруг что с этим юридическим лицом, там, что не так потом, то ты замещаешь все возможные убытки, какие есть, там, и так далее. И честно говоря, сильно, я не знаю, насколько это правильно, хотя вот Алина Николаевна тоже говорит, вроде ты, зачем ты тогда говорил, молчи. Молчи, изо всех сил держись, вот, не говори лишнего. Согласен. Это я предусловно правильно, да, как это, не думай, да, подумал, не говори, сказал, не пиши, подписал, не подписывай, ну, если написал, не подписывай,
потом отрицай.
А если подписал, то не удивляйся. Я знаю, в принципе, мы можем действительно людей в таком ключе воспитывать. Просто я не исключаю, что потом жизнь подбросит такой пример. Вот. И тут, кстати, очень забавно, даже это разработчики, они говорят, убытки обязаны возместить, еще и неустойки. Мы знаем, что это мера ответственности. И тут уже начинает это довольно, ну, сложно биться с тем, что это невиновно. Я гарантирую, что вообще все в порядке там, и так далее. Ну, вот это вопрос. Я не исключаю, что в обычном договоре купли-продажи та же самая проблема, а можешь ли ты гарантировать, что там эта лошадь выиграет скачки?
Ну, например. На будущее не надо.
Нет, ну как же, здесь заверение об обстоятельствах.
Которые уже имеют место.
Не хорошо. Имеет место, что лошадь способна выиграть скачки.
Ну нет.
Что она выигрывала скачки раньше.
Что она уже выигрывала. Ну, что она здоровая.
Тренирована для выигрыша.
Я думаю, что вот если мы на классических примерах посмотрим, то там вот эта степень того, за что отвечает продавец, она на самом деле, ну, такая, не такая безграничная,
что безграничная, Андрей Ильич, если продавец заявляет о качестве товара, а потом оказывается, что там есть порог в титуле, например, или в
дефекте. За это отвечает,
да. Даже если он сам не знал, что там порог в титуле. Поэтому...
Для этого достаточно другой ответственности,
да,
есть.
Да.
То есть это уже наработано. То есть у меня такое ощущение, что мы сейчас придумаем все заново. Мы не справлялись до нас, но мы сейчас вот, ну, не знаю, мы сейчас все решаем.
Нет, просто заверения бывают другие, не только о активах, не только о банках.
Я услышал ваш пример с арестом, вот эти с
санкциями.
Это, ну, действительно вовремя подоспел. Откуда вы знаете? Это Максим придумал?
Нет.
санкции были всегда, Ираны всякие и так далее. Между прочим, и Россия санкции вводила все возможные.
Оппонировал мне, то я позволю себе тоже реплику, если модератор разрешит. Я в этой статье действительно вижу мешанину, как грубое слово не выглядело, двух институтов заверения и гарантий, не из-за термина заверения. Термин как раз никого не вводит в заблуждение, а из-за того, что там внутри статьи написано, как минимум три признака. Я вижу того, что статья задумана покрыть еще и то, что мы называем заверением в английском праве, то, что распространяется на преддоговорный этап. Первое, это то, что мы с вами говорим, что такое заверение имело значение для заключения договора, то есть мы предоставили информацию, побуждающую заключение договора. Второе, то, что мы сами делаем отсылку на 178, 179, то есть на несостоявшийся договор, и с чем-то, что имело место до этого договора. Третье, это то, что мы сами здесь сказали, что это заверение зависит от действительности этого договора. Соответственно, эти все три критерия, почему я еще раз обращаю вас к сравнительной табличке в моей презентации, это все три критерия, которым отвечает representation, это заверение об обстоятельствах. И, соответственно, от этого защита и пляшет. Мы с вами говорили, что поэтому длительная защита, потому что договор не состоялся. Я думаю, эта статья у нас может для этого тоже закладывать. И при этом одно время пытается сказать еще и про договорные гарантии, которые иначе абсолютно работают. И вот то, что вы говорили, что договорная защита у нас очень узкая и может защищать только недобросовестного поведения. Здесь я тоже с вами не согласна в том, что эту защиту надо каким-то образом расширять, тем более используя вот эти формулировки статьи 434.3. Ведь речь идет о преддоговорном этапе. Мы можем с вами на преддоговорном этапе до бесконечности расширять ответственность. Вот заключил договор, будешь уже нести ответственность и за невиновный тоже. Если ты не до заключения договора действовал, посмотрим опять те же самые representation, которые в английском праве по функции выполнения. Там помните, способы защиты зависят от степени вины при предоставлении достоверной информации в виде заверения. Если умышленно одна вина, там и за непредвиденные убытки, и за отдаленные убытки. Если не умышленные, то другая ответственность, там простые убытки, которые суд еще можете снизить тоже, и это только прямые убытки. А если это не виновная ответственность, ответственность строить практически возможно. Уже придется столько, как альтернатива ресижн, и право ресижн утрачивается на два счета. И я тоже критерий привел, как право утрачивается. Дело в том, практически не работает. А это нельзя сделать. Даже в английском праве есть специальный институт за неумышленное, невиновное предоставление информации, побуждающей заключить договор, почти невозможно привлечь к ответственности. А мы с вами говорим, что мы хотим не только жестче, чем в немецком праве, где непредвиденные переговоры, от недобросовестного защищаются. Мы хотим в английском праве, но еще жестче, чем в английском праве. Зачем им это? А в этой статье задел для этого есть. А почему ее за это тоже не нужно?
Спасибо, Алена Николаевна. Я думаю, что нам пора переходить к обсуждению следующего вопроса, потому что мы уж очень много внимания посвятили первому. Я хотел бы только от себя еще реплику добавить в развитии того, что дескать, у нас и так все есть, и все хорошо, и можно было без этого обойтись. Я вот помню свое время, когда еще только проект был, обсуждался высшим арбитражным судом по 178 и 179 статье, я там увидел одну норму, одно разъяснение, которое меня лично очень обрадовало. Оно заключалось в том, что примером заблуждения, по-моему, это было применительно к заблуждению в сделке, называлась вот как раз ситуация, когда сторона предоставила другой стороне какие-то заверения относительно акции, а потом оказалось, что эти заверения не соответствуют действительности, и это, так сказать, высший арбитражный суд предлагал считать разновидностью заблуждения, позволяющей применять 178 статью, а также альтернативно было предложено применять норму о купле-продаже, снижение цены, возмещение убытков и так далее. Но, коллеги, давайте вспомним, что это из обзора пропало, то есть там его нет. Вот интересно, почему это произошло, если всем было очевидно, что эта норма и так прекрасно работает, и наше право справляется с этой проблемой. Но это уже, так сказать, вопрос риторический, скорее. А я предлагаю перейти к вопросу второму, следующему. Он у нас такой достаточно комплексный получился, и частично мы уже его затронули в нашем обсуждении. Вопрос следующий. Что представляет вообще из себя это самое предоставление заверений и, соответственно, как мы будем квалифицировать ответственность, возникающую в результате недостоверных заверений? Если предоставление заверения – это сделка, и, соответственно, мы говорим, что это ответственность договорная, это одна история. Если мы говорим, что предоставление недостоверных заверений – это своего рода деликт или просто деликт без всяких там оговорок, то это ответственность внедоговорная. Масло в огонь подливает то, что, как мы уже все неоднократно упомянули, действительность вот этих вот заверений и, соответственно, последствия недостоверности этих заверений не зависят от действительности договоров, в которые они инкорпорированы. То есть сам договор купли-продажи акций, допустим, может быть недействительным, но ответственность за недостоверные заверения все равно будет работать. Очевидно, что это плохо согласуется с идеей договорной ответственности. Ну и, наконец, еще один, так сказать, если это все-таки ответственность деликтная, да, будем называть недоговорной, то тогда как же объяснить то, что она может наступать независимо от вины? Совершенно очевидно, что здесь нет никакого источника повышенной опасности, например, да? То есть чем объяснить такое отступление от традиционного принципа деликтной ответственности за вину, традиционного для нашего права, который работает даже и в отношении предпринимателей, да? То есть для них тут нет никаких изъятий. Соответственно, я предлагаю высказаться на эту тему. Начнем мы, наверное, с Артема Георгиевича.
Спасибо, Всеволод.
Поведение, да. Малюсенькое поведение. У нас стоят люди там, если им стоять еще, если не надоест, то все долго. Тут пусть свободные места есть. Вот, минимум три на первом ряду, на втором два и так далее. Мне
кажется, коллеги, проходите, здесь есть места. Хорошо, коллеги, сложный вопрос, какова природа предоставления этих, вообще, какая природа предоставления информации? Очевидно, что стороны обмениваются информацией, и раньше обменивались информацией при заключении договора, на стадии до заключения договора. Можно ли говорить, что если ты солгал, то это деликт? Или само предоставление информации, это какая-то своего рода сделка, и ты несешь ответственность за по какой-то квазидоговорной модели. Мне вообще ближе модель, последняя модель, но это нужно, конечно, разрабатывать эту концепцию, научно изучать компаративную литературу и так далее. У меня нет однозначной такой позиции, которую можно было бы здесь абсолютно ясно защищать. Но мне близка позиция, что так как основная идея в том, если заверение включается уже в договор, или предоставляются после заключения договора, все-таки ответственность должна считаться ближе к договорной. Не классическая ответственность за нарушение обязательства, потому что здесь, как правило, нет обязательства, но такая какая-то квазидоговорная ответственность, по крайней мере, ближе к этому. Вообще можно, конечно, развивать теорию какой-то гибридной ответственности. Что касается, и в пользу этого аргумента, после этой позиции, еще этот аргумент, что действительно ответственность носит строгий характер для коммерсантов. По этой статье, если коммерсант солгал, то он несет ответственность независимо от того, знал ли он, что лжет или не знал. Это характерно, такая строгая ответственность за вину характерна как раз для договорной ответственности коммерсантов. И здесь, по сути, прямая аналогия. Законодатели, так разработчики так и рассуждали. Если за нарушение договора коммерсант несет ответственность независимо от вины, то есть несет риск того, что он сделал все правильно, сделал все как надо, но вмешались какие-то внешние обстоятельства, у него не получилось, он несет ответственность. То же самое и здесь. Если он вроде бы ни в чем не виноват, сообщил при заключении договора информацию, он несет ответственность, независимо от вины. Вот идея такая. И опять же, отличие от преддоговорной ответственности за недобросовестных поведений, поведение переговоров, потому что там важна недобросовестность. Поэтому здесь это имеет принципиальное значение. Что касается связанного вопроса оправданности идеи о том, что заверение независимо от основного договора. Здесь, мне кажется, есть шероховатость в тексте определенная. Мне кажется, очевидно, что эта независимость условия заверения нужна для случаев третьего типа заверений, когда заверение дается в отношении действительности договора. Иначе тогда это просто не работает. Это признается недействительно договор по причине того, что это крупная сделка или сделка совершена директором с превышением полномочий, ограниченных в уставе. Например, потому что в компании есть какой-то внутренний регламент, который ограничивает полномочия директора. Так вот, в такой ситуации сделка признается недействительной, и если бы рушились и заверения, то терялось бы основание для привлечения к ответственности. Это важный тип заверения, потому что он снижает транзакционные издержки. Он позволяет контрагентам не проверять информацию в какой-то степени. немножко расслабиться и положиться на заверение, понимая, что хотя бы какие-то убытки он сможет возместить в случае, если ему солгать. Вот, и, соответственно, или неустойку получить, хотя у меня по поводу неустойки есть большие сомнения. Вот, но поэтому для таких заверений, конечно, независимость, так же, как независимая третейская оговорка, оговорка о применимом праве и некоторые другие условия договора, имеют основание для существования. Для других заверений я не очень понимаю, зачем нужна эта независимость. Возможно, стоило бы призвать суды толковать этот пункт о независимости заверений более ограничительно. Хотя здесь могут быть, наверное, другие точки зрения по этому поводу приведены. Я бы хотел только еще обратить внимание. Вот если заверения давались, на мой, по крайней мере, взгляд, если заверения давались в отношении действительности договора, а договор признается недействительным, но заверение остается в силе, я могу предъявить иск о убытках, речь может идти только о негативном интересе. Потому что здесь ответственность должна быть только в виде негативного интереса, то есть возмещение расходов, связанных с тем, что ты положился на эти заверения. Но никакой упущенной выгоды и постановки тебя в положение, в котором бы ты был, если бы договор был действительным и исполнен, речи быть не может. Потому что если договор аннулирован, нет основания для получения какой-либо выгоды по договору. Поэтому в данном случае убытки могут быть только в виде негативного интереса. А мне кажется, некая неточность или недодуманность, недосказанность этой статьи в этом вопросе связана с тем, что закон говорит просто убытки, не проясняя. Я могу объяснить, почему это произошло. Потому что, когда шла речь об этом вопросе, никак не могли договориться, о каких убытках. Потому что в одних случаях заверения и убытки должны быть и позитивными, защищать интерес, защищать, в других случаях и негативно. В итоге сказали убытки. А мне кажется, это вот важный момент. Если договор недействительный, конечно, речь идти может только о негативном интересе. То есть возмещение убытков, которое ставит лицо в положение, в котором оно находилось до вообще начала переговоров по этому договору. В этом и есть, в этих и последствиях и нужно искать различия между английской терминологией representations and warranties, а не в том, как они называются в тексте договора. В representations, Алена Николаевна, в договоры включается, а и тоже постоянные, representations and warranties пишут. Вот, поэтому не по этому критерию они разграничиваются, а по своим регуляторным последствиям. Поэтому и нет смысла в законе их разграничивать по типу, но важно отличать их по последствиям в зависимости от того, что происходит с договором. Если я и warranty тоже дается с целью подстегнуть сторону заключить договор, потому что если бы тебе не дали такие гарантии, ты бы не заключил договор. Поэтому здесь главное как раз отличие в этом. Если я сообщил какую-то информацию, договор признается недействительным, в связи с тем, что я сообщил информацию о действительности договора, отсутствии каких-либо ограничений, то здесь защищается негативный интерес. Если речь идет действительно о договоре, никто не ставит под сомнение его действительность, то здесь речь идет о позитивном интересе, то есть о взыскании реального ущерба, упущенной выгоды по полной программе. Ну, мне кажется, вот так.
Спасибо. Артем Георгиевич, Андрей Владимирович, прокомментируйте.
Да, ну, честно говоря, тоже, я не абстрактность этих условий, я так понимаю, что это переписали из этих самых, из третейских оговоров, я так понимаю, люди, да? Ну, видимо, учитывая, что давайте мы сделаем, что здесь вроде как была независимость таких условий. Я не очень понимаю, конечно, как, в целом ряде примеров, как это будет работать, особенно если здесь неустойка, потому что, ну, я просто думаю, хорошо, значит, польстил своему финансовому состоянию, сказал, что все прекрасно, заключил какой-то, да, подписал договор о продаже, ну, чуть не знаю, купил одно животное, одну штуку. Ну, то есть совершенно неопределенный предмет договора, и я так понимаю, ну, может, еще спорить, или договор или нет, но с моим пониманием он не заключен. Если кто-то оспаривает, ну, давайте какой-нибудь другой пример. Килограмм еды купил, там, не знаю, там. Ну и так далее. В общем, непонятно. Вот. И, соответственно, обязан возместить убытки, потому что, ну, по сути, наврал, что у тебя все кредитоспособно. Ты кредитоспособный. Но на самом деле договор не заключен. Интереса другой стороны никакого у тебя нет. И обязан возместить в другой стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений. Ну, в ситуации, когда сделка не состоялась, и, значит, та сторона никакое животное не продать не смогла, потому что предмет не согласован, то можно сказать, что здесь убытки причины не недостоверности моих заверений, что у меня все прекрасно в финансовом плане, или что у меня есть необходимые лицензии какие-то там, а причины просто глупости этой стороны, другой стороны и так далее. Но здесь дальше сказать, или уплатить предусмотренную неустойку. А в договоре будет предусмотрено, что если я там слукавил про свое финансовое состояние, забыл про какой-нибудь кредит, там еще что-нибудь, то я должен платить неустойку 1 000 000 рублей. У меня вопрос. Вот сделка не заключена, потерь никаких нет, другая сторона
вообще не понимает, как договоры заключать. Более того, может быть, эта сделка вообще даже той стороной оспорена, как заключенная под влиянием заблуждения или еще чего-нибудь, но я 1 000 000 рублей должен выложить иск и положить. Да? Все? Вот так это нормально.
С коровы быть не может, потому что эти заверения, если они умышленно ложны, если они не умышленно ложны, если он просто, как вы сказали, что-то не очень разобрался в своих обстоятельствах.
Не-не, я
приврал.
А как? Подождите, но вы же сами говорили, что неважно,
соответственно. Это для коммерсантов.
Ну я да, пойти к коммерсанту меня сделать. Какие проблемы? Пусть я буду коммерсант. Хорошо, коммерсант сказал, у меня все прекрасно. Допустим. А хотя не учел, что там вот действительно придет потом пожарники, придут, и его, ну, у него будут проблемы, условно говоря. Санэпидстанция там какая-нибудь вылезет. Не вопрос, он не учел это. Сказал, все прекрасно. 1 000 000 рублей от того, что наврал. Потом сделка не заключенная. Вот что здесь? Сегодня столько должен платить.
Но я и сказал, что мне кажется, здесь как раз это неправильно. Ну, то есть только это, если заверения касались действительно договора.
Конечно, продублировали все это самое, но продублировали тяп-ляп. Да. Не пойми как. И вот теперь вот с такими примерами сюда придется разбираться. Вот то, что я сказал. Вот вам пример.
Да. Мы согласны.
Надо в ремарку Максим Сергеевич.
Коллеги, я просто хочу ваше внимание обратить на пункт 11.431.2, где условием возмещения убытков и уплаты неустойки как раз говорится о том, что такие убытки должны быть причинены достоверностью таких заверений. Поэтому, мне кажется, пример он нерелевантен.
Я говорю не про убытки, я говорю про неустойку. Вы заметили.
Ну, я сам что толковать норму неустойки таким образом, что она может быть абстрактной и нисколько не связана с убытками, на мой взгляд, это будет очень широкое толкование, это необоснованное.
Не, а что говорить про неустойку? Неустойка это вообще творчество непонятно кого. Вот, потому
понятно,
что
редакции
принято в первом чтении, а согласованной советом по кодификации и так далее не было никакой неустойки. Она появилась ко второму чтению из неизвестного источника, как и многие другие поправки ко второму чтению.
Из источника, считающегося неизвестным.
Да.
Есть... Пожелавшего остаться. Вот,
поэтому я говорю, меня неустойка смущает принципиально, потому что я никогда не встречал нигде неустойку за предоставление ложной информации. Это вообще очень странно.
А я встречал неоднократно и сам такие условия писал.
Я тоже. Я могу сказать, что это востребовано абсолютно. И более того, вот у меня просто вопрос такой в связи с этим. Ну, очевидно, что такая неустойка не может быть дана, и точнее, не может быть взыскана безгранично, независимо от того, какова ситуация с этими заверениями и гарантиями. Но вот вопрос следующий. Проблема с тем, что договор оказался недействительным, и на этот случай были даны заверения, и они, ну, совершенно очевидно, должны покрывать негативный договорный интерес, разве в связи с величиной этого негативного договорного интереса суд не может снижать неустойку, чтобы не было?
Ну, так что? Но мы же боремся за то, чтобы неустойки не снижали.
А, вот так. Хорошо. Пожалуйста.
Спасибо большое. Знаете, во-первых, неустойку я хотела присоединиться к тем, кто защищает неустойку, просто сказать, что возвращаясь к моей основной идее, которую я сегодня буду в течение всего разговора по заверениям и гарантии продвигать, чтобы получилось мешанина. Вот, а, соответственно, если в этом решении будет тот кусочек, который касается договорных гарантий, в отношении неустойки ничего проблемного не вижу. А неустойка начинает задавать вопросы, когда мы говорим о недоговорных гарантиях, которые предотвращены, на самом деле. Вот там неустойки быть не может, нельзя установить неустойку за преддоговорное поведение. А неустойка – это все-таки ответственность за нарушенный договор. Возвращаясь, соответственно,
к... Можно вопрос сразу? У нас же там сейчас есть в нормах о преддоговорной ответственности возможность заключить соглашение о порядке ведения переговоров. Вот им можно неустойку установить?
Там написано... Это договорный, да. Это не преддоговорный,
то плати неустойку.
Алена Николаевна, скажите, откуда вы берете, что заверение это преддоговорное? Я не понимаю просто. Вот чего вы взяли? А с чего вот такой тезис, который повторяется?
Я к этому как раз и подошел, где же все-таки там будут мешания, потому что у меня сначала обвинение в том, что я название не вижу. Сейчас вот второй, что вы сказали, что я вижу, что у вас несколько это написано. На самом деле это тоже не критерий, потому что representation, заверение, может быть написано в договоре. Это абсолютно никакой не критерий. Совершенно не то, как его назвать. А основной критерий – это то, с какой целью вы эту информацию предоставляете. Если эта цель была побудить заключение договора, то тогда у вас основанием для привлечения к ответственности настоящей информации будет делить. Потому что дальше не важно, что с этим договором случилось. Полагаясь на информацию, его заключили. Поэтому можно через 178 выйти на недействительность, можно не рушить договор, просто просить поставить нас в ситуацию, как будто бы этого не было, как бы делить, мы иском защищаемся. И, соответственно, вот для этих целей можно из этой статьи, вот для цели такого заверения, которое побуждало заключить договор, можно из этой статьи вот какие-то положения набрать, что они самостоятельно существуют, это правильно. Но стойка это неправильно, к ним не применяется. А то, что на 178 можно придет правильно, это значит, как результат, если фактически мы лица с карандашом, это сюда, не столько, если больно, то можно. А вот если, соответственно, вопрос независимости, то это уже не коррекция, это уже крипрезентейшн. И, соответственно, если целью было не побудить заключение договора, а гарантировать просто некую информацию, которая дальше будет иметь значение для исполнения договора, как то, что сама статья говорит, то это уже воронец, это уже договорный инструмент. Если мы действительно, вот как вы в вашем примере, давая гарантию воронце, хотели побудить заключение договора, то не важно, что мы ее назвали воронцем или писали договор. Мы дали репрезентейшн, нести вам ответственность независимо.
В договоре самом. Алена Николаевна, скажите мне, пожалуйста, а как судья разберет в тексте заверение или гарантии в английском? И сколько я знаю, они в договоре просто это пишут. А если в тексте договора закреплено, вот как в российском, давайте даже не по-английски, как в российском суде суд определит, вот эта информация о фактах в договоре дана была с целью простимулировать заключение договора, или это есть гарантия некого обстоятельства, которое было в прошлом. Я абсолютно уверен, что не разграничить это абсолютно невозможно. Поэтому...
А ведь, опять же, если у нас идет защита из presentation, то тогда приходит сторона, которая и доказывает, что вот я полагалась на эту информацию, доказывает, что эта информация была существенной. Потому что если мы, опять же, говорим о гарантии, то там не нужно доказывать существенность. Там, в принципе, механизм защиты и размер возмещения может зависеть от существенности, но само нарушение появляется при любом нарушении, как и в обычном договоре, любой договорный условие, его нарушение влечет ответственность. Если это representation, если та информация, на которую вы полагались, вы должны прийти и сказать, что я на нее полагался, и она была для меня существенной для заключения договора.
Извините, а сразу вот вопрос уточняющий. Вот все мы знаем по практике, ну, допустим, тех же самых МЭД сделок, что для покупателя раздел representation and warranty чуть ли не самое главное, да? Вот. Вот как можно себе гипотетически представить ситуацию, что он говорит, дай мне вот эти вот 30 страниц заверений и гарантий, ну, а вот только некоторые из них для меня являются критичными, нужными мне для того, чтобы заключить договор. То есть, иначе говоря, как можно просить заверения и гарантии, которые для тебя не важны? И вот как это разграничить, когда покупатель говорит, мне вот это все нужно, без этого я договор заключать не хочу, для меня это существенный компонент договора, я хочу быть защищен на тот случай, если ты их нарушил.
Здесь, на самом деле, центром становится не судья, который действительно не может в этом разобраться, а тот, кто приходит к суду, обиженная сторона. Соответственно, она сама ориентируется на то, что она может доказать. Если она готова доказать, что она полагалась на эту информацию, заключая договор, а эта информация, в принципе, предоставлялась еще до заключения договора, и не было договора.
Они же в договор попали.
Мы же решили, что в договор они попали, что это...
Да.
В договор попали. Но я на нее полагалась, но она понимает, что для нее это другой путь абсолютно. Она должна сама выбрать. Она должна будет доказать, что она полагалась, что это было существенно. Она понимает, что она выходит на деликтный убыток, который в случае невиновного нарушения практически никогда не защитит. Это один вариант. Второй вариант, она видит, что у нее в договоре написано это как warranty, или как даже representation. Понимаешь, что первым путем она это не хочет, она этого не докажет. Она не полагалась на информацию, ей не интересны такие способы защиты. Она идет вторым путем. Но этот путь, он просто по механике своей работы абсолютно другой. Вот эти вот уже warranty, они не будут жить независимо от договора. Они будут защищать договорным размером убытков, а не делительным размером убытков. Там и неустойка тоже может быть.
Это все наши суды решают.
То есть правильно мы вас понимаем, что, по сути дела, у стороны есть возможность выбрать удобный ей способ защиты. То есть тот самая проблема конкуренции исков, классическая, да, для доктрины цивилистической, в данном случае в полный рост встает. Если я не могу доказать деликтный иск, я пойду договорным путем или наоборот. Да? То есть как бы это зависит от выбора стороны, как она квалифицирует свой иск.
Это в Англии.
Сейчас спорим про английский.
Нет, мы про российский.
Я как раз хотел сказать, что на самом деле, посмотрим, какой спорит. Там конкуренция возможна, поэтому там идет такая защита.
А не надо, Алена Николаевна, мне кажется, смотреть на английское право. Мы запутываемся сейчас.
Хотели как в английском праве, давайте посмотрим, что...
А кто сказал, что хотели как в английском праве?
Надо было
Нет, мы взяли проект общей системы координат европейского частного права, где есть простая норма, что если сообщаешь ложную информацию при заключении договора, ты возмещаешь убытки. Все, независимо, ты оспариваешь договор или не оспариваешь. Это, и кто сказал, что вообще задача стояла, мне кажется, это изначально ложная посылка, реализовать английские сложности в заверениях о гарантии. Опять же, английские, в Америке нет таких разграничений. И эти сложности в английском праве возникли из-за закона misrepresentation 60 какого-то года, и нам они просто не нужны. Просто есть обычная идея. Если тебе солгали, ты должен нести ответственность. Вот и все. И мне кажется, остальное это усложнение, которое в нашем праве не способны реализовать участники оборота и добиваться.
Но мы в эту статью привнесли те элементы, которые свойственны.
Какие? 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 Оспаривание сделки?
Независимость.
Независимость. Кто сказал, что это должна быть?
Статья обжившая ответственности после 178 статьи. Значение для заключения договора.
Ну, в любом случае...
Если убрать, я дальше с вами соглашусь, что это warranty. И, в принципе, дальше зона для нашего с вами спора сужается. Как это warranty будет соотноситься, вот это новое заявление обстоятельств будет соотноситься только с 175-й самостоятельным обязательством. Так мы исключим вот эту первую часть, которую не устраивает. Если вы ее там не видите, я только рада, потому что у нас просто расхождение было меньше.
То есть правильно получается, что если при наличии вот этой вот независимости мы уже не можем сделать вывод о том, что это договорная или квазидоговорная ответственность, да?
А третейская оговорка не договорное условие, а оговорка о применимом праве не договорное условие?
Это самостоятельный договор.
Ну вот, но можно говорить, что это самостоятельная сделка. У нас же второй вопрос звучит, это сделка или нет? То, что она интегрирована в текст договора, не делает ее какой-то там внедоговорной. Просто это условие, которое является независимым, так же, как целый ряд других условий, которые включаются в договор, но имеют самостоятельную судьбу. Мне кажется, это не критерий. Что касается имеющих значение для заключения договора, мне кажется, здесь очевидно, что сам факт включения в договор этих обстоятельств, он говорит о том, что он презюмирует, а вообще фиксирует, что это имеет значение для заключения договора, иначе бы стороны не заключили. Иначе говоря, мы не сможем разграничить эти вещи. Нет различий в европейском праве, вот справка в немецком праве тоже не показывает, что существуют какие-то различия между различными видами ложной информации, предоставленной стороной при заключении договора, особенно когда она включена в контракт. В обоих случаях нужно взыскивать убытки. Если существенная ложь, как здесь написано, можно идти оспаривать и отказываться от договора. Мне кажется, это вполне... Если там существенное заблуждение, есть 178-я статья. Ну, не знаю, может быть, я не вижу каких-то нюансов, но мне кажется, здесь нет оснований для разграничения.
Спасибо. Максим Сергеевич, вы прокомментируете наши вопросы?
Да, спасибо большое. На мой взгляд, однозначно с положением договора о заверениях, это отдельное соглашение в рамках договора, это дает нам ответы на вопросы, как нам быть с действительностью, в частности, в ситуации, когда договор заключен с пороком воли. В данной ситуации, естественно, оба этих соглашения заключаемых с пороком воли, и соглашения о заверениях, и основной договор признаются недействительными. Ситуация, когда какое-то у нас есть специфическое основание для недействительности, допустим, связанное с отсутствием каких-либо административных согласований. В этой ситуации, естественно, соглашение о заверениях в обстоятельствах остается действительным, поскольку для него таких оснований действительности, как отсутствие, допустим, согласования правительственной комиссии или ФАС, нерелевантно. Кроме того, подобный ответ о том, что положение о заверениях – это отдельное соглашение, такой ответ дает нам ответ на следующий вопрос, который я поднимал чуть раньше. Может ли возникать ответственность по заверениям в том случае, если они даны до заключения договора, и договор в конечном счете заключен был не был заключен? В этой ситуации, если мы толкуем и понимаем положение договора о заверениях как отдельное соглашение, то ответ очевиден, пока у нас нет акцепта, выраженного в виде подписания этого самого договора, то и ответственность по заверениям без заключения договора целиком выступать не может. В отношении того, имеет ли какое-то значение здесь разграничение между заверениями и гарантиями, я совершенно согласен с Артемом, на мой взгляд, не стоит нам обращать на это внимание. Есть, наверное, более близкий аналог в российском праве тому, является заверение обычными или существенными, приводящими к возможности отказа от договора. Этот аналог – это обычное нарушение договора, существенное нарушение договора. И мне кажется, мы здесь в большей степени можем на него ориентироваться. Спасибо.
Можно вопрос задать?
Да, конечно, пожалуйста.
Может быть, не... Короткий. Кто-то из практиков.
Сергей Васильевич, микрофон.
Извиняюсь.
И вот из спикеров, кто то на практике знает, может привести яркий и всем понятный пример, когда автономность сработает и вот.
Простой пример. Я покупаю у вас какой-то, я иностранный покупатель. Вы собственник российского бизнеса. У меня есть сомнения в отношении того, попадает покупка этого бизнеса под закон 57 ФЗ о стратегических предприятиях. У нас есть определенные компании, приобретение контроля над которыми требует обязательного согласования специальной правительственной комиссии. Отсутствие такого согласования влечет ничтожность. Я иностранный покупатель, для меня разобраться в хитросплетениях этого закона и его толкования очень сложно, потому что сейчас российские юристы не могут разобраться.
Тем более в порядке принятия комиссии.
Но здесь даже дело в другом. Примет комиссия решение или нет, никто не знает, но российский продавец может полагать и понимать, подпадает ли в принципе эта компания под необходимость получения такого согласования. Я как иностранный покупатель прошу у российского продавца дать мне гарантию в отношении того, что никакие административные согласования ни ФАС, ни Банк России, ни специальная правительственная комиссия не требуются. Вы мне, российский продавец, говорите, да, ничего не требуется. Я заключаю с вами договор, я несу определенные издержки, достаточно крупные это могут быть издержки. Более того, я могу какое-то время начать этот договор исполнять, получить эти акции, я могу начать этим предприятием управлять, могу начать в него инвестировать. И спустя, допустим, там какое-то время ФАС обнаруживает, что такая сделка была проведена, что иностранный покупатель получил контроль над обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения правоспособности и безопасности, и говорит и сообщает нам о том, что вообще сделка ничтожна. А я покупаю людям, помимо того, что заплатил эти деньги, я в эту компанию проинвестировал, я вложил туда управленческие ресурсы, деньги, и в этой ситуации мои убытки могут быть огромны. Я не могу держать, как раз возникать по причине того, что мне продавец сообщил неправду.
Спасибо.
Коллеги, реплика, да?
Реплика, да. Я на самом деле с очень большим удовлетворением сейчас вижу, что у нас действительно с вами нет расхождений, никто кроме меня, и двух читателей просто почувствовали, что мы видим там еще репрезентейшн, да, действительно у нас институт становится более осязаемым для дальнейших споров. Но единственное, что такие у меня вопросы с этим возникают, мне очень нравится то, что Андрей Владимирович в самом начале упомянул про абстрактный обязатель, мы больше про пандемию говорим, очень похоже, что мы с вами здесь родили то же самое. А как вы знаете, в принципе, общий подход должен быть, что не должно быть занятий редкими исключениями при наличии и только при соблюдении формальных требований, типа следственных лиц, самостоятельных абстрактных обязательств. Да еще и сверху не столько наш мир, почему у вас интуитивно вот этот вопрос начинает вдруг возникать. Поэтому, если мы с вами договорились, что здесь нет репрезентации, есть только договорные обязательства, дальше у нас с вами очень большой будет и сложный спор и задача разрешить вот действительно нет абстрактных обязательств, можно было обеспечить неустойку и так далее. Но тогда, на самом деле, один вопрос, который мы уже точно с вами разрешили, который как раз во втором пункте здесь и озвучен, что тогда делить ответственности быть не может. Значит, у нас с вами только договоры, но только договор на ответственность, разрешаем сейчас только вопрос, что за такое абстрактное обязательство мы проводили.
Нет, последняя ремарка, если вы позволите. Я не являюсь условно специалистом в деликтном праве совершенно, но мне никогда не казалось, что в российском праве есть какие-то принципиальные отличия с точки зрения взыскания убытков, возникших из деликта, и убытков, возникших из договора. Поэтому, может быть, коллеги меня поправили, но они существенны?
Очень существенны.
Хорошо.
Я хотел, знаете, прокомментировать вот пример, который Максим Сергеевич привел. У немцев преддоговорная ответственность закрывает дело легко. То есть, если у них так они это говорят, что если вдруг договор окажется недействительным по причинам, которые зависят от одной из сторон. Ну, например, у них тяжело с примерами, но, допустим, вот этот пример как раз, когда сторона продает, российская продает иностранцу акции какие-то и прекрасно понимает, что это стратегическое предприятие, есть такой закон, вот в России такая специфика. То это страна, которая недобросовестно помалкивает о том, что этот договор, сделка окажется недействительной, ждет, пока он вложит соответствующие там инвестиции какие-то, вкачает в эту компанию и так далее, то, в общем-то, эта страна будет отвечать по преддоговорной ответственности, если брать германский подход. И я, опять же, не вижу здесь проблем с нашими правилами о преддоговорной ответственности. Но если страна действовала недобросовестно, если он понимал, должен был понимать там и так далее. А если он вообще там в этом деле не соображает, предположим, то понятно, что он не будет за это отвечать.
Коллеги, спасибо за высказанные позиции. Я думаю, что у нас есть не просто все основания, а настоятельная потребность перейти ко второму отделению нашей программы без всякого антракта. Это статья 406.1 «Обязательство по возмещению потерь». И, собственно говоря, не случайно именно эти две статьи в связке вынесены на обсуждение, потому что чаще всего вслед за нарушением, или точнее вслед за предоставлением заверений и гарантий начинает в сделке обсуждаться вопрос о тех самых возмещаемых потерях, которые могут быть с этим связаны. И, соответственно, основная проблема, которая связана с применением и вообще с этими соглашениями о возмещении потерь, заключалась всегда в том, что все-таки классические институты договорной ответственности, они предполагают, что ты нарушил договор, то есть непосредственно ты как бы сам что-то сделал не так, и ты убытки, причиненные тобой, и возмещаешь, да, вот, ну, хотя бы причинная связь, если уж вина не требуется, то хотя бы причинная связь, как худо-бедно, но нужна. А в данном же случае мы говорим о том, что стороны договариваются о возмещении тех потерь, которые могут быть и вообще не связаны никак с действиями договора. То есть они могут быть причинены какими-то абсолютно внешними факторами, действиями третьих лиц, и все равно даже от этого хочется, значит, себя обезопасить путем согласования такой компенсации. Ну, в качестве примера такого могу привести следующее, да, что если, например, покупается, опять же, акции компании какой-то, и покупатель хочет, чтобы в случае, если компании были предъявлены какие-то иски, подчеркну, независимо от их обоснованности, чтобы продавец был готов компенсировать потери, ну, скажем, например, на юридическое сопровождение этих судебных процессов, которое может быть достаточно значительным. Даже если в конце концов покупатель выиграет, эти иски будут окажутся необоснованными, но поскольку он втянут в этот достаточно длительный процесс, и он не хочет сам его финансировать, он говорит, если вдруг ты мне гарантируешь, что никаких проблем нет, а иски будут, то тогда, пожалуйста, мне это все компенсируй. Да? То есть, как бы, это не вполне укладывается или вполне не укладывается, совсем не укладывается в традиционное представление о договорной ответственности. Как пример, просто как иллюстрация. Вот. Соответственно, есть и другое мнение, что вполне можно было вывести все эти скажем, условия о компенсации, о возмещении потерь из имеющихся и привычных нам институтов договорного права. Очень часто сравнивают этот институт с таким квазистрахованием, да, поэтому, собственно говоря, как и оптимизма много у многих участников оборота, так и много скепсиса у тех, кто смотрит на редакцию этой статьи. И, соответственно, немаловажный, далеко не последний вопрос состоит не просто в том, нужна ли она вообще была нам эта статья, нужен ли был нам этот институт, а вопрос о том, вообще, насколько удачно законодатель отразил потребности оборота, не вышел ли он за пределы даже тех задач, которые оборот ставит, не поставил ли он телегу впереди лошади. Я хотел бы предложить в первую очередь высказаться на эту тему Анне Григорьевне Архиповой, которая является автором одной из редчайших публикаций на русском языке, посвященной как раз вот, институту возмещения потерь.
Спасибо.
Как-то вопросом? Или сразу? Да, наверное, все сразу же.
Да, уже сразу.
Хорошо. Но, тем не менее, буду придерживаться того плана, который был предложен Артёму. Прежде всего, по поводу потребностей и вообще, так сказать, надо же или не надо. Если честно, вот я до сих пор должен признаться, что я не знаю точного ответа, потому что, с одной стороны, понятно, что оборот это нужно, это встречается, нужно что-то с этим делать. И, конечно, стороны договора по российскому праву сталкиваются с определенными проблемами, опасениями, потому что, во-первых, индемнити можно легко спутать со страхованием, и тогда по старым условиям, что сейчас 8 статьи, можно было это условие признать уничтожено, поскольку страхование разрешается счетов, имеющих лицензии, а понятно, что сторона обычная, договора такой лицензии не имеет. Ну и вообще статьи нет, на что ссылаться непонятно, и действительно какое-то такое обязательство ни на что не похоже. Поэтому если говорить о том, что, так сказать, спокойствие какое-то вселить в умных текущих юристов, когда они могут теперь включать условия размещения потерь своего договора, то эту задачу новая статья, наверное, решила. Проблема заключается в том, решила ли она еще какие-то следующие задачи. Да? То есть, на мой взгляд, это, собственно, все, что она сделала. Теперь мы знаем, что да, это можно. Но как это можно и
можно, скажем так, является ли свобода в этом плане не ограничена, или все-таки есть какие-то ограничения, которые нужно учитывать, на эти вопросы пока статья это не отвечает. Поэтому вот у меня к ней, так сказать, большие вопросы, и, наверное, я перейду уже теперь к ним. Значит, здесь среди вопросов был один из факторов, это фактор привязки условия размещения ипотеки к называемому основному обязательству. Значит, я напомню, что в той редакции статьи 46.1, которая была в первом чтении, было сказано, что можно возмещать потери, возникающие в связи с исполнением изменений и прекращением договора. К этой формулировке тоже были определенные вопросы, но, по крайней мере, слово «связь» там было достаточно четко сказано. А теперь это ушло. Значит, по ходу дела, наверное, должно сказать, что слово «договор» поменялось на «обязательство», это тоже непонятно, потому что, ну, если поменялось, то можно сделать, было бы вывод, что, наверное, если бы всякое обязательство, не только из договора, но вообще любое. А с другой стороны, в этой же статье осталось еще соглашение какое-то, и даже название договора. Значит, все-таки, ну и потом, наверное, по логике, даже если оно делить на обязательство, оно само по себе как-то вот не получается из него возмещение потерь, да, все равно в сторону должно быть переговориться. Ну, это ладно. Все-таки по поводу связи. Значит, мне кажется, что эта связь должна быть. Я понимаю, что есть другие точки зрения, я попробую свою точку зрения установить. Значит, как, каким образом я предложил это сделать? Вот смотрите, я думаю, что у всех, кто сидит в этом зале, есть тот какой-то опыт столкновения с условиями об индемнити по английскому, по договору, по английскому праву. И мы, читая эти условия, примерно себе представляем, что это такое вообще индемнити. И когда мы потом читаем статью 46.1, мы как бы накладываем наши знания об индемнити на вот этот текст, или наоборот. А теперь давайте предположим, что мы ничего не знаем об индемнити, тем более, что, наверное, такое предположение было бы справедливо в отношении довольно многих российских юристов, в том числе судей, которые не обязаны знать, что такое индемнити по английскому праву. Если мы почитаем буквально текст статьи, то какие мы поймем ограничения, какие возможности нам дает эта статья? На самом деле, очень широкие возможности. Что нужно? Единственное, чтобы две стороны находились между собой в каком-то обязательстве. Любого не да. Значит, еще раз, возвращаясь к связи. Нужна эта связь между основным обязательством и соглашением о возмещении потерь? Из буквального текста статьи 46.1 это никак не следует. Значит, можно без всякой связи. Дальше. Следующий вопрос, может быть, не самый важный, но все-таки так, по ходу дела. Это договор безвозмездный или возмездный, вообще, если почитать, он структурирован как безвозмездный договор. Должник, я его так назову, тот, кто, лицо, которое принимает на себя обязательство по возмещению потерь, это обязательно себя принимает, а вторая сторона, называемая кредитор, там вообще ничего не говорится, никакого встречного предоставления нет. Значит, как быть? Это значит, что условие возмещения потерь должно быть безвозмездным? Может быть, но, с другой стороны, у нас есть запрет на дарение. Наверное, он должен как-то превалировать, тем более, что сторона является вице-ведущей предпринимательством. Значит, наверное, для них это распространяется. Вы смотрите, почему я говорю это в контексте связи? Потому что если, вот, если посмотреть на первую редакцию, то поскольку это было условие договора, то, в общем-то, вопрос возмездности снимался. Понятно, что если мы наряду с другими условиями договора включаем условия возмещения потерь, то это просто как-то учитывается сторонами в итоге или цене договора. Но теперь-то у нас получается совершенно две разные вещи. У нас обязательство об одном в огороде Бузина, а кинь дядька. И вот что у нас в этом получается? Должна быть отдельная возмездность в соглашении о возмещении потерь? На мой взгляд, вопрос. Дальше. Должно ли это обязательство по возмещению потерь быть соразмерным каким-то образом основным обязательством? Опять же, нет. По буквальному смыслу статьи такого требования нет. Следующий вопрос. Должны ли те обстоятельства, на случай которых заключается соглашение о возмещении потерь, как-то зависеть от поведения должника? Как-то вот вообще в его поле деятельности находиться? Опять же, по буквальному прочтению нет. То есть, допустим, если должник хочет возместить потери, связанные с падением котировок на бирже, пожалуйста, 46.1, это позволяет, хотя понятно, что должник, наверное, никак на это не влияет. Дальше. Должно ли условие возмещения потерь определять конкретные обстоятельства, на случай которых эти потери будут возмещаться, конкретные причины возникновения потерь? Если, опять же, мы почитаем статью 46.1, мы этих причин не увидим. Можно, скажем так, застраховаться от всех рисков. Значит, получается, что единственное исключение – это нарушение обязательства самим кредиторам. Получается такая картина. Я, допустим, будучи предпринимателем, заключаю договор по продаже карандаша за 10 рублей. Это будет мое основное обязательство. И в качестве такого, так сказать, бантика на этом тортике я заключу соглашение о возмещении потерь, например, да, ограничить его миллиардом рублей, потерь, возникающих в рамках торговой деятельности моего контрагента по любым причинам. А понятно, что если он ведет торговую деятельность, у него рано или поздно будет потерь возникнуть. Значит, формально статья 461 ничем не препятствует такому вот результату. Но понятно, что это явно не то, что у него следует. Во-первых, потому что, ну, хотя мы сегодня говорили, что не надо ссылаться на английское право, но в английском праве, конечно, идея indemnity совсем другая, она существенно отличается. Там все-таки прослеживается определенная связь, прослеживается, знаете, там есть такой критерий, что да, это может быть обстоятельство, на случай которого делается indemnity, может не быть непосредственно под контролем того лица, которое. Но оно должно быть как-то с ним связано. Условно говоря, вот англичане, когда они пишут об этом, они говорят, они спрашивают, у какой из двух сторон взять наиболее тесная связь с тем событием, которое может повлечь потерю. А у нас вообще получается, что никакой связи быть не должно. Конечно, возникает определенное опасение. Вот в том виде, в котором статья 461 структурирована, вообще это достаточно удобный способ произвольно перебрасывать денежные средства и активы от одного лица к другому абсолютно по произвольному ходу. Придумать потери, по-моему, очень несложно.
Нас научились себе взять.
Да, значит, это, конечно, не просто, но это прямо совсем просто получается. Да? Значит, не единственное реальное событие, которое нужно доказать, чтобы вот иметь законное основание для перевода, так сказать, да, для того, чтобы перебросить деньги со счета на счет, это, собственно, потери. А потери, еще раз, конечно, сейчас в БК есть довольно много инструментов, которые позволяют эти все случаи злоупотребления как-то ограничивать. Это добросовестность, это недопустимость отхода закона с противоправной силой. Это, вот я, наверное, должна была сказать, что эти мои опасения, они связаны с двумя ситуациями. Да? То есть, во-первых, вот этот вывод, то есть, условно говоря, когда две стороны заключают соглашение о возмещении потерь, ну, явно с какой-то целью, которая не соответствует истинной цели возмещения потерь. А второй вариант, второе опасение, которое с этим связано, заключается в том, что сильная сторона может, конечно, очень сильно навязать слабой стороне возмещение потерь, которые, наверное, та бы не хотела бы на себя принять. Здесь, конечно, надежда на 428 статью в новой редакции, по которой, если текст составлен сильной стороной, то можно все-таки попытаться себя, так сказать, сбросить эти обязательства. Но, значит, в чем мое сомнение? Во-первых, наверное, коллеги согласятся, что все это оспаривание и так далее, все формы судебного контроля, они все-таки пока не очень гладко проходят. Это довольно тяжело. Есть и дополнительные сложности, которые связаны именно возмещением потерь. Вот, допустим, даже 428-я, там написано про заведомо явно обременительные, да, условия. Ну, пока непонятно, что такое явно обременительные в контексте возмещения потерь. Или, допустим, есть такой еще пример в постановлении Пленума Верховного Суда по, значит, насчет того, как нужно применять первую часть ГК, сказано, что договор может быть признан ничтожным, если он противоречит, сейчас я даже прочитаю, значит, сущности законодательного регулирования. Вот. И по идее, вот все то, что я сейчас говорила, что вот как-то тут можно эту статью применять не для того, для чего она нужна. Это вот по идее был бы ответ, только для этого, для того, чтобы этот ответ применять, надо бы знать, что такое сущность законодательного регулирования. А тут вопрос, это все-таки страхование, или это обеспечение обязательства, или это что? Да? Кстати говоря, можно отметить то, что нам не помогает оценить эту сущность и то, где находится эта норма, потому что она вообще-то сидит в ответственности за нарушение обязательства, за ответственностью не является. И вот с учетом того, что получается, значит, на мой взгляд, одно из двух. Либо суды будут все-таки уважать свободу договора, не вмешиваться в частные дела, но тогда есть вот, так сказать, опасность того, что это будет использоваться не совсем так, как предполагалось, либо суды при виде возмещения потерь, да, будут нервно реагировать и доставать лупу и смотреть внимательно, значит, проверять на все возможные, так сказать, огрехи. Если второй вариант, это будет не очень хорошо для тех, кто, собственно, нормально пользуется этим инструментом. страшно подумать даже о том, какое внимание к этому ко всему могут иметь, например, налоговые органы вообще, так сказать, да, и там не будут планировать. Вот я даже не хочу этого. Поэтому, наверное, было бы хорошо, если бы появилось все-таки какое-то изменение, наверное, которое, на мой взгляд, должно исправить некоторые основные недочеты этой статьи. Во-первых, связь. Но только проблема заключается в том, что я сама не могу предложить годную для нашего законодательной техники, для техники, которая используется в судебных актах, формулировку. Даже связь не должна быть непосредственной, должна быть какая-то такая очень длинная связь, но она должна быть. И вот как это сформулировать, не знаю, может быть, есть предложение. Второе обстоятельство, которое заключается в том, что, опять же, должна быть связь между теми обстоятельствами, на случай которых заключается это условие, и поведением должника. Все-таки как-то, хоть и посредственно, пусть через каких-то третьих лиц, но вот какая-то, мне кажется, какое-то логическое взаимодействие здесь должно быть. Ну, по поводу возмездности тоже было бы интересно. Про страхование, да, наверное, еще тоже было бы. Есть еще один?
Ну, я думаю, что мы сейчас пока обсудим вот это все, да, а потом придем к страхованию. Да, спасибо за такое подробное освещение нашей новой статьи 461. Я передаю слово Артему Георгиевичу Карапетову, который прокомментирует свою.
Спасибо. Ну, я бы хотел начать с примеров, где это нужно на практике. В целом, я поддерживаю саму идею этой статьи. Более того, чуть греха таить, я сам участвовал в ее разработке. Это правда. И так же, как и предыдущие статьи, и ряд присутствующих коллег. Но в изначальной редакции, поэтому за то, что там во втором чтении внесено, уже никто не отвечает. А вот эта статья ко второму чтению исправлена была очень конкретно. И она изменилась, и появились даже некоторые вещи, которые ее улучшают, на мой взгляд. Вот. Но некоторые вещи меня, конечно, поразили. Первый вопрос, значит, про примеры. Действительно, очень активно используется. В любой сделке среднего поглощения, в любой крупной инвестиционной сделке такое встречается практически, но через раз. Потери действительно не связаны с нарушением договора, но сопутствующие договору. Вот на практике это бывает так. Например, вот то, что Сева приводил примеры, издержки, связанные с судебными процессами, которые против компании, которую я куплю, возбудят по отношениям, имевшим место до покупки этой компании, и мне придется по ним судиться.
Причем независимо от этого.
Да, причем независимо тогда. Может быть, это необоснованные иски каких-то третьих лиц будет, но я буду вести суды по ним из-за твоих дел, которые были раньше, до того, как я купил компанию. Это, или, например, такая ситуация. Сейчас часто приходят компании, мы всякие начисляют НДС из-за того, что контрагент не уплатил НДС. Я хочу иметь гарантию, что если ко мне придут налоговые органы, с меня будут требовать возмещать какие-то штрафы там, и так далее, за выборы не очень надежного контрагента, который не заплатил НДС, ты мне возместишь потом все, что я заплачу этому налоговому органу. Если я буду бурить по твоему техническому заданию, я положился на то, что ты все там все нормально оформишь, потом все разрешения, я буду работать по твоему проекту. А ко мне предъявят требования какие-то экологические органы или какие-то там правозащитники, я буду с ними бодаться, судиться, и какие-то у меня будут иные проблемы, ты мне возместишь эти потери. Если я буду бурить, у меня сломается бур, и на буре выполнения твоего задания, ты мне покроешь убытки. То есть в данных всех случаях нет ответственности за нарушение обязательства, потому что нет обязательства. Но действительно есть связь с договором и есть связь с одной из сторон, с должником. И здесь изначальная редакция решала одну из этих двух проблем. Ну, как возможно, решала. Мы ничего другого не придумали, честно говоря, вот с коллегами. Кроме как написать, что потери должны быть связаны с заключением, исполнением и прекращением договора. Это была принципиальная позиция, чтобы показать, что это связь с договором есть, а не какие-то потери. В этом нам виделось принципиальное отличие от страхования. Страхование всегда обращается к третьему лицу, который страхует за какую-то премию. Здесь же имеем такое своего рода внутреннее страхование, где стороны договора, не обращаясь к третьему лицу перераспределяют между собой риски. Одна берет риск от потери другой стороны на себя. И в цене, конечно, все это закладывается. Это отвечает и на другой вопрос, который был поставлен, про возмездность. То есть, так как это связь с договором, то все учтено в цене. Ну вот так нам это предполагается. По крайней мере, если коммерсанты, а речь только о коммерсантах идет в этой статье, они могут такие вещи предусматривать. Они все это учли в цене. Ну не учли этих проблем, вот если такие не очень умные товарищи. Что касается связи с должником, этого в изначальной редакции не было отражено. Но действительно, я вот уверен в этом, судебная практика должна пойти по этому пути, что речь должна идти не только о связи потерь с договором, но и это должны быть потери, которые так или иначе относятся к должнику, то есть не спровоцированы его нарушением договора, но он так или иначе связан с ними. Так на практике все индемнити, которые я видел, они так или иначе связаны с тем, кто берет на себя такое обязательство. Другое дело, на практике возьмет ли кто-то на себя потери, за которые он никак не контролирует, к которым никак отношения не имеет, может быть, кто-то так по дурости сделает, или по какому-то злому умыслу, или что-то еще. Да, да, но надо, чтобы суды потом пошли по этому пути. В общем, здесь нужно два исправления на уровне судебной практики. Во-первых, восстановить то, что было изначально редакцией путем толкования про связь с договором. Это можно сделать, как мне кажется, потому что в статье начинается фраза «стороны обязательства», то есть они явно говорят о... И есть несколько других зацепок про договор. Если все это реконструировать и сложить, то получается, что все-таки должен быть базовый договор, к которому прикручивается эта индемнити, а она не висит в воздухе и не является абстрактным непонятным обязательством, которое само по себе перескачивает деньги от одного лица другого.
Спасет телеологическая редукция.
Да, телеологическая редукция здесь просто необходима, тем более есть редакция в первом чтении. Можно сказать, что путем толкования истории законодательного процесса это недоразумение. Вот, есть, да. Ну, что теперь делать? И то же самое связь с должником. Конечно, когда будет очевидно, что должник никакой связи не имеет с этими обстоятельствами, то здесь, мне кажется, и вот если я перехожу к ответу на вопрос, мне кажется, притворные правила о притворных сделках, вот такие примеры, когда-то я продаю вермишель на 10 тысяч рублей, прикручиваю к нему индемни, типа покрытие, там не знаю чего, но это явно притворная сделка. И мы не можем в законодательной формулировке закрыть все эти дырки, любую конструкцию, какую ни возьми, от обычного страхования до чего угодно. Всегда можно искажать, деформировать, использовать во зло. И здесь невозможно придумать такую формулировку, которая бы все эти нюансы учла. Есть общие инструменты экспост-контроля, то есть контроля судебного за такими искажениями, деформациями. И их много сейчас. Это притворные сделки, мнимые сделки. Это 428-я статья «Оспаривание несправедливых договорных условий». 10-я статья «Обход закона». То есть, ну, это надежда на то, что суды, вот такие явные злоупотребления, не будут появляться. Честно говоря, у меня есть сомнения, что не будут появляться. Почему? Потому что это слишком, мне кажется, сложный путь выкачивать деньги. Вот по каких минимум случаев выкачивания денег будет более простые варианты перебросить деньги с одной фирмы на другую, вывести активы. Куда более простые, чем нежели получить какие-то потери в начале в своем балансе, убытки, и потом их требовать возмещать по суду от другой стороны. Ведь это нужно вначале убытки понести. А понимаете, куда есть более простые способы, там через подставные фирмы, какие-нибудь договоры заключить.
Ну, в общем, не является предметом.
Да, это не является предметом обсуждения, но мне кажется, куда более простые варианты. Я бы хотел еще, раз у нас уже время истекает, и, наверное, стоит обо всем говорить, есть еще и третье изменение этой статьи, которое меня очень задело, и я нервничаю по этому поводу. Там раньше было написано в соглашении, должно определяться предел возмещения потерь. То есть стороны должны договориться о пределе, в каких пределах это страхование внутреннее осуществляется. А теперь появился размер возмещения потерь. Да, и получается какая-то странная, что какая-то такая абстрактная сумма, непонятно с чего, она никак не связана с потерями, она превращается действительно в абстрактную какую-то величину, которую нельзя снизить, это вообще абсурдизм. Некоторые коллеги даже не замечают эту проблему, потому что они настолько так не ожидают этого, что они размер читают как предел. Ну, то есть, продолжая читать эту статью, как она выглядела раньше. Но на самом деле, откуда мы знаем, какой-нибудь судья будет буквально толковать и скажет, что у вас должен быть размер определен в соглашении. И приехали. А значит, не определен, значит, вообще индемнити нет. Поэтому я опять же призываю суды толковать по здравому смыслу и размер понимать как предел. Ну, так можно толковать эту статью. Опять же, кто внес эту поправку второму чтению, тайна. Вот. Но что теперь делать? Нам с этим жить. И еще один момент, который тоже, наверное, стоит пообсуждать, это потери и убытки. Одно ли это и то же? Я могу открыть историю вопроса. У нас на сегодня было предложение говорить об убытках. Но Василий Владимирович Ветрянский сказал, ну давайте убытки, это обычно все-таки свойственно для ответственности, давайте используем эвфемизм. Потери вместо убытков будет. А потом напишем, что потери рассчитываются по правилам убытков. Вот. Но в итоге, ко второму чтению, эта фраза про то, что потери считаются по правилам убытков, исчезла. Вот. Остались потери, теперь иди догадывайся, как их считать. Но опять же, по аналогии закона нужно применять статью 15 ГК о расчете убытков. И в отличие от английского права, у нас в этой статье нет никаких отступлений от правила расчета этих. В английском праве indemnity считаются немножко чуть-чуть по-другому, чем убытки. Там некоторые ограничители убытков, которые есть в правилах возмещения убытков за нарушение договора, неприменимы, типа митигации убытков и некоторые другие. Но мы это не воспринимали и не пытались воспринять все эти тонкости и сложности. Может быть, потом когда-нибудь судебная практика их начнет находить. Но в данном случае, по крайней мере, мы не видели никакой целесообразности. На мой взгляд, эти потери должны рассчитываться как убытки. Да, еще одна новелла, которая попала в эту статью, независимость заверений. То есть, соглашение о возмещении потерь. Этого не было в изначальной редакции, и она вдруг была скопирована из заверений. В заверениях для них есть основания определенные. Для некоторых типов заверений, как я уже сказал, где заверения даются о действительности договора. В случае возмещения потерь более спорный вопрос, хотя могут быть и аргументы и за, но мне это тоже несколько сомнительно. В общем, резюме мое такое. Работать по этой статье теперь по русскому праву со сделками, с акциями, медалями и прописывать индемнити можно, ничего здесь страшного нет. Да, нет никаких рисков даже. Есть просто норма допустила слишком много, больше, чем нужно. Вот. А так, в принципе, работать в здравом уме и в пределах того, что обычно стороны пишут, по этой статье можно. Но судебная практика должна, конечно, путем толкования настроить эти вещи вот по тем направлениям, по которым я сказал. Спасибо.
Спасибо, Артем Георгиевич. У меня вопрос уточняющий. Вот вы просто затронули тему абстрактности этого соглашения, да, то есть оно, что соглашение о возмещении потерь работает независимо от действительности, да, то есть вот хотелось бы ваше мнение услышать по этому поводу. То есть не должна ли здесь проводиться какая-то дифференциация? То есть мне, например, с учетом того, как это на практике бывает, понятно, когда условия в индемнити даются специально на случай недействительности. Да? То есть когда вот именно в недействительности, условно говоря, кауза состоит этого соглашения. Вот. А если мы просто как бы не упомянули об этом в договоре, да, написали, что потери возмещаются и точка, это всегда будет работать автоматически, независимо ни от чего, или все-таки здесь снова нас спасет телеологическая редукция?
Спасет, надеюсь. Вот. Ну а что остается делать, раз норма такая появилась? Я могу представить себе ситуацию, когда абстрактность помогает в этом случае. Например, дано такое часто бывает. Дает заверение, дается индемнити на случай оспаривания сделки третьими лицами. Но для этого есть заверение. То есть, в принципе, если это оспаривание, то основание для оспаривания имеет место на момент заключения договора. Поэтому это покрывается заверением. Это факты о том, что нет оснований для оспаривания. Но можно представить себе такую ситуацию. Ведь если даже есть основания для оспаривания на момент заключения договора, еще не факт, что кто-то ее оспорит. И вот, может быть, мы даем заверение, что ее не оспорит. А если ее оспорит, кто-то пойдет из акционеров с иском и оспорит, признает сделку недействительной, то ты не покрываешь потери. Вот. Может быть, в этом случае нужна независимость таких индемнити, скажем так. Вот. Но тоже, мне кажется, это сомнительно. То есть, в принципе, вот, когда это обсуждалось, я помню, в Минюсте, то такой тезис был, что нам для независимости нам достаточно заверений. Вот. Как минимум, когда заверение о действительности договора, этого достаточно, с помощью этого можно закрыть эту проблему со оспариванием сделки. Но почему-то решили еще эту независимость предусмотреть в индемнити. Я не очень с этим согласен, и мне кажется, я не вижу прям каких-то глобальных проблем с этим, но мне кажется, это лишнее и не нужно. Я не уверен, что это где-то есть. Вот, может быть, коллеги, кто знает английское право, то, может быть, Алена Николаевна подскажет, если там такая независимость, условия в индемнити, что-то у меня есть. Сомнений, по крайней мере, универсальных, любых индемнити, любых потерь, никак не связанных со спариванием сделки, а вообще. Ну, не знаю, может быть, в этом есть какое-то функциональное назначение, для меня это не очевидно.
Спасибо. Ну, я думаю, теперь абсолютно логично предоставить слово Алене Николаевне, которая уже вопрос прозвучал.
Спасибо большое. Я к этому вопросу позвольте подать очень буквально несколько минут, как я хотела бы с самого начала начать, что действительно скорость института прослеживается, потому что тоже речь идет о перераспределении рисков в первом институте, который мы обсуждаем, потому риски связаны с недействительностью информации, здесь риски связаны с определением какого-то обстоятельства. Я, наверное, после этого круглого стола, в принципе, наверное, еще до этого круглого стола также слова, послал каким-то ретроградом, но я опять против включения этой статьи. И опять же, посмотрите, германский, французский пропорядок, там нет этой статьи. Не случайно нет, не потому что мы умнее, они глупее, они не додумались. А чтобы сформулировать такую статью, надо взять на себя настолько повышенную ответственность, которую, как мне кажется, мы не справились. Я сейчас покажу, постараюсь показать, почему мы с этим не справились. А на мой взгляд, четыре самые большие болевые точки в этой статье у нас сейчас присутствуют, с которыми предстоит нам с вами в доктрине судебной практики еще долго-долго разбираться. Первая болевая точка, вот о ней очень подробно Любовь говорила, вот это вот объяснение каузы. На
самом деле, потому что мы с вами все видим сразу же схожи с институтом страхования, страховой каузы мы там не видим. Соответственно, мы начинаем говорить, ну как-то давать со всем сторонам возможность брать на себя страшные обязательства заплатить, как-то, наверное, не очень хорошо. И правильно, что мы так говорим, действительно быть так не должно, за исключением очень редких случаев с эпилепсиями. Но значит, нам должна быть какая-то кауза. Как нам эту каузу объяснить? Вот мы нашли ее, как объяснить, Артем Георгиевич одним образом ее объяснял, связь с обязательством, а в итоговом тексте мы видим ее другим образом, но нам с вами и не удастся ее на уровне закона объяснить. И поэтому, мне кажется, основная причина, почему ее нет в Германии, во Франции по отдельному взятому договору, потому что у нее нет самостоятельного договора, который могли бы объяснить, в то же время это не абстрактный договор. А вот эта вот причина, по которой дали это обязательство, она будет в каждом случае своя. Если мы ее там же увидим, если мы с вами увидим просто абстрактное взятое обязательство по отсутствию разрешения закона, то мы не допустим такое обязательство. Если мы увидим эту связь, она может быть разной. Не зря Анна Григорьевна говорила, что мы вот этим вот, вот этой фразой, что стороны должны быть связаны обязательством для того, чтобы взять на себя индемнити, сказали и слишком много, и слишком мало. Потому что будут такие ситуации, когда есть обязательство какое-нибудь там продать семечки, и мы берем на себя еще индемнити, связанного совершенно с другим, например, который проводили. А формально мы в статью попали, мы начинаем тогда с вами потом из этой статьи обратно выкручивать, говорить, нет, это притворное, потому что мы не так объяснили, как мы другую имели в виду. А будет ситуация, когда между сторонами нет обязательства, но причина понятна. Опять же, вот предыдущие письма не дадут мне соврать, потому что самую сделку именно и возьмите. Соглашение об индемнити сейчас заключается между материнскими компаниями, мамы и продавцами покупателя. Между ними нет договора. Почему они это сделали, понятно. А мы с вами в эту статью не попали с таким определением, потому что между ними нет договора. Поэтому сказали слишком много и слишком мало, по этому поводу не нужно было ничего говорить. Надо было просто в практике дать возможность каждый раз смотреть на ситуацию и говорить, понятно, почему заключили, непонятно, почему заключили, непонятно, не действительно. Понятно, видим, что страхование, не страховщик, ничтожная сделка. Видим, что нет страхования, понятно, почему заключили, значит, самостоятельный договор, в котором есть своя самостоятельная причина его заключения. Мы же сейчас, из-за того, что мы попытались это объяснить, на мой взгляд, неудачно, но вот эту первую проблему с объяснением этой каузы будем еще долго-долго расхлебывать. Вторая проблема, связанная, наверное, на самом деле, вытекающая из первой, это то, что мы сказали, что вот это вот обязательство возместить потери не должно быть связано с нарушением соглашения. Опять же, мы с вами сказали, наверное, не то, что хотел бы оборот, потому что я-то своих клиентов уже много раз слышала, зачем вы так сказали, потому что большинство случаев, когда мы берем на себя индемнити, вылетели. А в частности, например, вот я вообще опять прошу прощения за английскую терминологию, когда мы даем warranty на базе indemnity, да? То есть мы когда дали заверения о гарантии какие-то, и если не хотим нести за них ответственность в режиме, не то, что мы не хотим, не хочет лицо, получившее эту гарантию, привлекать нас к ответственности в режиме нарушенного договора, потому что у этого есть свои проблемы, и те, которые уже назвали причинно-следственной связью, и проблема с тем, что убыток в итоге будет другой договор, но убыток, который будет рассчитываться через влияние негативное на имущественную сферу, которую тоже не всегда возможно доказать, потому что если налоговые органы пришли и взыскали задолженность моей новоиспеченной дочки, как это отразилось на моей имущественной сфере? Естественно, возможно доказать, сказать, как подешевле реакции, которые в мою имущественную сферу входят. А трансляция, она всегда напрямую идет. Более того, в этот момент вообще могли случиться какие-то другие факторы, акции вверх пошли, так что я вообще будет не могу взыскать. Это и было причиной появления времени, что мы уходим не только от причинно-следственной связи, но еще и от механизма расчета убытков. Давайте мы просто вот эту известную формулу рубль за рубль, да, вот эту потерю налоговую, как раз и безумно возместить. Почему? Понятно, кауза видна, а связь с сторон договора не требуется. Соответственно, защита появилась. А мы здесь с вами видим, что вот эта вот формулировка, что не должно быть индемнити на случай нарушения обязательства, такие возможности закрыли. Дальше мы лично будем читать шире, чем это написано. Но так как это написано, получается, что если ты дал мне заверение как и каком-то обстоятельстве, например, в отсутствии налоговой задолженности, которая оказалась недостоверным, то индемнити не работает, потому что это было нарушение взятое на себя обязательство. Если мы возвращаемся к первому спору, было это обязательство, предположим, что это было обязательство, вот его нарушение. Соответственно, клиенты говорят, спасибо за статью, но самую главную задачу у нас не решили. А это вторая болевая точка, которую нам как-то распределяют. Третья болевая точка может быть уже менее чувствительная. Это то, что, как вы знаете, тоже дадут индемнити, оно двух видов бывает. Это обязательство оградить от потерь, обязательство возместить потерь. Mm-hmm. Обязательство оградить от потерь тоже очень часто интересно оборот, потому что это предваряющий этап, когда вы зовете продавца и говорите, тут ко мне налоговые пришли, я не хочу нести потери, давай защищать. Ты знаешь лучше, как защищаться, потому что я вообще иностранец, я только что тебя купил, ты здесь давно в этой юрисдикции, и вообще компания вот здесь что-то, кажется, нахромлится с налоговой отчетностью. Пока ты был контролируешь пациента, приходи, я гражданин, меня потерь. А, соответственно, тоже очень интересный инструмент, который мы не закрепили. Опять же, это не значит, что его нету. Я как раз большой очень сторонник позиции, что если это не написано, значит, что его нету. Но просто свобод договора с вами согласна работать достаточно ущербно, тем более в ситуации, когда институт есть, но в нем что-то не дописано. Тогда доказать, что свобод договора работает, практически нереально. Соответственно, вот этот индемнити, опять мы оборот тоже не дали. Ну и четвертый бывает точка, как будет считаться потери. Потому что здесь, наверное, единственное, в чем позвольте не согласиться с Артем Георгиевичем, разница колоссальная. Все-таки я очень рада была, что в итоге ушла ссылка на 15-ю статью, потому что 15-ю статью всегда понимали как меру ответственности за нарушенные обязательства, рассчитанную как негативное влияние на имущественную сферу. Соответственно, вот на моем примере с налоговой задолженностью мы бы вернулись в точку ноль, мы бы выхолостили смысл из индемнити. Мы такой оборот наградили, дали индемнити, а в итоге получили бы то же самое, что мы получили при нарушенном обязательстве. Поэтому здесь все-таки механизм расчета должен быть какой-то другой. Если бы мы хотели сделать так, как оборот просил, то надо было смотреть, как по местному праву это считается, как страхование это считается, потому что страхование это очень похоже на то, просто самостоятельно
доказывать.
Да. И вот так вот доказывать, а не как убытки доказывать нарушенный договор. Это вот эти, мне кажется, четыре болевые точки. Может быть, их можно пройти путем действительно, так сказать, теологической редукции или иногда расширения того, что там написано. Вот, но с этим нам придется бороться, раз уже мы решили этот институт включать.
Да, я хотел бы прокомментировать. Очень спасибо большое. Несколько тезисов. Мне кажется, есть некое противоречие, Алина Николаевна, в том, что вы говорите. Вы говорите, что эта статья не нужна, потому что и так из свободы договора это вытекает, но никто из ваших клиентов не решался по русскому праву и индемнити делать все эти годы. Ну, как правило, у меня, сколько мы общались, коллеги, у нас в группу МФЦ ходили почти все юридические фирмы, они говорили, что все по английскому праву делается, по русскому эти индемнити, гарантия 100%, судья не признает, скажет, что это незаконно, невозможно и так далее. Первое, значит, поэтому ждать, когда свобода договора это выведет, можно, и в принципе это было правильно. Ни в одной стране мира нет никаких норм такого рода в ГК. Но у нас же вообще особенная страна. А в какой стране мира есть такие нормы о залоге в таком длинном и пространном размере? Да вон половина норм, которые сейчас в рамках реформ ГК попали в ГК, нет ни в одной стране мира. Ну и что, это же не повод их не включать. Да нет, иногда и повод, а иногда нужно включить, потому что некоторые вещи не работают, а нашим надо сказать, так можно. Вот понимаете, 80% ГК, это же так можно. И, ну не 80, но огромная часть, так можно, и неустойка можно, и задаток. А зачем задаток нужен ГК? Ведь можно неустойку так сформулировать, в принципе, из свободы договора это вытекает. То есть зачем это все написано?
Зачем
обеспечить? Зачем факторинг, зачем франчайз, зачем обеспечительный платеж? Вообще нужно принцип добросовестности, свободы договора и права собственности. ГК не
вот. А еще юридическое лицо.
Юрлицо, да, какие-то совсем нестандартные вещи. Дальше свобода договора и поехали, принцип добросовести как ограничитель. Но это же так не работает. Нам иногда действительно нужно, и это я видел как концептуальную идею некоторых поправок. Сказать, точка, можно так. Все. Дальше поехали, будем разбираться. Что как, там детали. Ну, сказать, что можно, чтобы пнуть, грубо говоря, правовую систему в направлении свободы договора. Иначе сама естественным путем она туда не доковыляет, потому что нормальные люди никто не рискнет. В условиях общего негативного фона к свободе договора и общего такого ковбойского рефлекса многих судей и вообще юристов видят что-то необычное, сразу стреляй на всякий случай, а вдруг еще какая-нибудь там злоупотребление. Как бы, так, вышло, как бы еще не вышло, мы все живем в этом таком, в этой парадигме очень серьезно. Даже сегодняшний круглый стол показывает. Мы обсуждаем, а что, не дай бог, если вот там. Но это правильно. На самом деле, в российских реалиях это правильно, это надо учитывать. У нас очень много всяких злоупотреблений. Поэтому идея была какая? Сказать, что так можно. И подстегнуть. А Алена Николаевна говорит, вот вы зачем это сделали? С другой стороны, нас обвиняет в том, что мы второй вид индемнити, вот этот hold harmless, вот эти ограждения от потерь не урегулировали. Ну так это какая-то противоречие. То есть либо мы не правы в том, что мы начали что-то там писать, либо все-таки надо было и это написать. Насчет второго типа индемнити, вот, мы реально осознанно не стали писать об этом, потому что это вообще не понимали, как это написать в принципе. Как нужно ли в законе вот эту странную вещь писать. Это, может быть, само собой пойдет развиваться, никто не говорит, что это невозможно, но взята просто одна функциональная какая-то вещь.
Артем Георгиевич, да. Небольшой корректив. Проблема-то не в том, что там можно это или нельзя. Проблема в том, каким получился текст статьи, не будет ли он воспринят практикой таким образом, что так нельзя. Вот в чем.
Ну, я думаю, никак. Просто если не называть это индемнити, не путать никого, что это два вида индемнити, а просто размещение потери самостоятельный институт. Мне кажется, в привлечении английских терминов институтов вот в анализ этого только все запутывает. Потому что в Англии индемнити вообще такой термин, я здесь недавно листал книжку по индемнити в английском праве, у них там индемнити есть столько всяких различных этих пониманий и так далее, когда нам вообще этого не надо, мы запутаем всю систему, разрушим систематику частного права. Нам нужно функционально было решить одну проблему – потери, связанные с договором, но не вытекающие, не являющиеся следствием нарушения договора. Это первый момент. Второй момент – насчет механизма расчета убытков. А вот я придерживаюсь позиции и продолжаю настаивать, что нам не нужно создавать параллельного института расчета убытков за нарушение обязательств. Вот Алена Николаевна сказала, клиенты хотят, чтобы можно было убытки взыскивать за нарушение договора, но не по правилам возмещения убытков, а по каким-то другим правилам. Что иногда возможно в английском праве. Мне кажется, это неправильно. В нашей системе это никак не работает. Есть функция ответственность за нарушение договора, есть правила возмещения убытков. Там причинно-следственная связь, вина, невиновность и так далее, митигация убытков, и вина кредитора и некоторые другие вещи. И они должны работать при реализации этой задачи. Если нам кажется, что здесь что-то не так в этих нормах, давайте поправим эти нормы об ответственности. Но не надо создавать, как Андрей Владимирович правильно сказал, какую-то другую сущность, абсолютно решающую аналогичную задачу. Поэтому использовать институт индемнити, чтобы изменить правила об ответственности за убытки, мне кажется, неправильно.
Вопрос, можно сразу же, а как может работать критерий причины связи с ситуацией, когда мы только что начали говорить о том, что индемнити нам нужно, чтобы защититься от вещей, не причиненных нарушений?
Нет. А кто вам сказал, что вот мне коллеги, некоторые со мной, которые обсуждали это, говорят, вот нам сейчас индемнити, и не надо доказывать причинно-следственную связь. Я всегда говорил, а кто вам это сказал? Никто этого не сказал. Все равно доказывать причинно-следственную связь, доказывать убытки, и никуда не деться, я сразу всем хочу объявить, это ничего, вот те, кто испытывает какие-то иллюзии по этому поводу, не испытывайте и причинно-следственную связь, и сам размер убытков, только доказывать надо причинно-следственную связь между не нарушением обязательства и убытками, а между теми обстоятельствами, которые указаны в соглашении, и убытками. Понимаете, поэтому так же, как страхование, чтобы получить покрытие страхования, нужно доказать, что был страховой случай. Понимаете, то же самое и здесь, и причинно-следственная связь между потерями и страховым случаем. Вот если мы будем со страхованием проводить аналогии, пометую только, что это отличается от страхования тем, что если не третье лицо за премию страхует, а контрагентов страхует другого за премию в цене вложенную, то мы и поймем, что там и причинно-следственная связь, и сам факт этого обстоятельства надо доказывать. И не надо создавать лишних институтов, потому что это разрушит нашу систему частного права, как мне кажется. И вот действительно тогда это был бы конец света, как мне кажется. Мы начали бы английский институт врезать в право, абсолютно разрушая все это единство.
Вот можно, Артем Георгиевич, продолжу?
Дайте, пожалуйста, микрофон.
Я прочел где-то в наших материалах, хотелось бы комментарии, которые опубликованы были, вот эти вот потери. Но вот материнская компания, да, имеет эти акции, а потери не у нее возникают, а возникают у дочки, допустим, ну, купленные, допустим. Вот как тут? Какой-то новый тоже элемент связи причин.
Не, мне кажется, вот тоже здесь хочу, может быть, навлеку на себя гнев каких-то коллег, но мне кажется, что не может быть такого, что я владею 50% какой-то компании, а еще 50% владеют какие-то миноритарии. И дальше я купил эти 50%, вот я их покупал. И мне дали индемнити покрытие каких-то потерь у этой компании, которую я покупаю. И возникают эти потери в этой компании. У меня реально мои потери какие? То есть формально потери возникли у дочки. Но взыскать-то я могу только свои потери, мое понимание. А мои потери это 50%, грубо говоря, от общих потерь дочки, потому что я-то владею только 50% акций. Я могу взыскать, и я думаю, так суды будут толковать, и не как в Англии, а как у нас будут толковать, что взыскиваться придется именно мои потери, то есть то влияние на мой имущественный интерес, которые возникли из-за этого этих обстоятельств в отношении дочерних. Если я ничего не потерял, значит, если я ничего не... Нет, акции стоили 3
рубля.
Нет, ценность актива упала. Если из дочки вынули $1 миллион по иску каких-то третьих лиц, моя ценность корпоративного контроля упала, но не на $1 миллион. Вот, она меньше. И могла и не упасть, если там прыжки стоимости, чего-то еще.
То есть если... имеется в виду все-таки не потери приобретателя акций, а потери...
Нет, имеется в виду потери приобретателя акций от возникновения убытков у дочерних предприятий. То есть убытки возникают... Да, конечно, от такой отраженный эффект. Но, может быть, кому-то это не понравится. Может быть, кто-то хочет, чтобы взыскивали копейку в копейку. Сколько дочек потерял, столько
вот, я как раз хотел сказать, что с точки зрения практики, такой НДМ, как вы описываете, никому не нужно.
Ну, да. Не, правда. Но придется как бы, ограничить свои желания, отстегнуть пояса. А как вы хотите? Вы не понесли. Тогда мы получаем абстрактную сумму, которая перелетает из одного кармана в другой, непонятно чего. У меня 1% акций, и у дочки возникают убытки на миллион. Почему я должен получить этот миллион? На основании чего? Это что, подарок, что ли? Нарушается главная идея, как мне кажется, да? Кауза нарушается. Если убытки возникли у дочки, а я не понес, я реально никаких потерь не несу вообще. На основании чего мне эти деньги, миллион, попадают? Ну, объясните, коллеги, вы скажите.
Подождите, давайте по очереди, да, хорошо. Да, давайте.
Тот же самый комментарий возник, который уважаемого модератора, а что вот это не то, что хотел.
Ну и что?
Нет, ну действительно, откровенно говоря, зачем огород городить, если это все равно никому не нужно? То есть, если все равно замысел был в том, чтобы вот привязаться к убыткам, да, то эта возможность, в общем-то, есть и так.
Нет, убытки за нарушение обязательств. А здесь единственное отличие в том, что основание является нарушением. Все остальное, как в обычных убытках. Все.
Я понимаю. То есть, все дело в том, что стандартные нормы в убытках, и вот то, что мы говорили, там, митигация и прочее, там, причинная связь, время доказывания размера, там, вероятностный характер и прочее, вот это вот все здесь не нужно. То есть вот это соглашение о возмещении потерь, я просто хочу вот это подчеркнуть, оно имеет смысл вообще в принципе в обороте и, соответственно, имеет смысл в законе только тогда, когда мы уходим от стандартных правил, когда мы согласовываем вот какой-то определенный, да, пускай предел, да, но, тем не менее, все равно это не то, что мы привыкли видеть в нормах о возмещении убытков. А если вот практика пойдет по такому пути, как вы предлагаете, то тогда эта норма, она абсолютно лишняя, ее можно было вообще не писать.
Ну, написали же такую норму, значит, нужна людям.
Нет, в том-то и дело, что как ее написали...
Нет, если бы хотели написать так, как вы сказали, написали бы так, как вы сказали. А все, что вы сейчас видите, Алена Николаевна, там этого нету. Ни упрощенного расчета потерь, ничего этого нет. Это вы домысливаете. Может быть, судебная практика пойдет, начитаются английских учебников и будут домысливать именно так. Но я вам говорю, как они будут реально домысливать в контексте нашей системы.
Как раз наоборот, Владимир Юрьевич, домысливаете вы, потому что вы те правила об убытках, которые там были в проекте, и которые вы продолжаете читать, не написанные, да, вот вы как бы сейчас нам предлагаете применять. Коллеги, я прошу прощения, что наша дискуссия как-то немножко вышла из берегов, я бы хотел предоставить слово Андрею Владимировичу Егорову, у которого наверняка есть очень много чего сказать по этому поводу.
У меня всего два вопроса. Правда, даже три. Антон Георгиевич, а вы правда надеялись? Ну, во-первых, я бы, конечно, не признавался на вашем месте. Вы правда надеялись вот, в своем ФЦ, да, что это именно так пройдет через Госдуму, вот этот никому непонятный институт, его не изменят и так далее. Я почти понял, что, видимо, это искренняя была надежда.
Вопрос риторический.
Ну, судя по всему, а тут второй вопрос. Вас научила чему-нибудь эта ситуация? Если бы сегодня вы понимали, что вот это все произойдет, вы бы повторили 2050 жизни. Мне вот это интересно. Все остальное мне понятно.
Так, ну я скажу, что следующее. На самом деле. Статья, как мне, я вот уверен в этом, и, как мне кажется, и даже споры меня не переубедили, она полезна, просто не получится делать так, как иногда некоторым хочется, но, как мне уже рассказывают коллеги, очень многие начинают структурировать по русскому праву такие соглашения, делают. Вот. То, что изменилось ко второму чтению, ну, а я тогда могу адресовать вопрос Андрею Владимировичу, я вам. Вы тоже участвовали при подготовке языка, и многие участвовали, а потом ко второму чтению что-то там изменялось неожиданно. И у меня вопрос универсальный. А согласились бы все те, кто участвовал в подготовке первой редакции к первому чтению, что ГК будет вообще приниматься, если бы знали, что ко второму чтению там появятся все эти изменения? Кстати, у меня на этот вопрос нет ответа, прямо скажем, да, потому что иногда, конечно, бывает очень обидно. Вот. Но в целом, говоря про эту конкретную ситуацию, работать институт может, если судебная практика его будет правильно толковать. Вот. Так же, как и большинство других норм. Мы возьмем статью 313, новое об исполнении обязательств, и много других норм, которые написаны так, что если их неправильно толковать, то там будет кошмар на улице Вязов. Вот. Такое, к сожалению, такая у нас реформа получилась. Вот. Но я смотрю на некоторые зарубежные кодексы, немецкие и другие, и смотришь, и ты понимаешь, что если вот, не знать, как это толкует, ты вообще ничего не понимаешь, как это работает, как это соотносится с тем, как невозможность исполнения здесь соотносится с этим расторжением. Только судебная практика расставляет все эти акценты. Если смотреть на текст любого ГК, возникают одни сплошные вопросы. Чтобы не возникало, мне кажется, вот здесь присутствующих каких-то лишнего скепсиса. Вы думаете, что можно написать кодекс, какой-то закон, чтобы не возникало никаких вопросов, чтобы не возникало каких-то сомнений? Нет, такого вообще невозможно. Иначе вообще не нужно писать никакие кодексы. Конечно, в итоге судебная практика все это настраивает. В любой стране.
Да. Да, спасибо, Артем Георгиевич. Я хотел передать слово Максиму Сергеевичу, который тоже с точки зрения практики может, наверное, внести свою лепту в нашу дискуссию.
Спасибо. Коллеги, мне кажется, что это, безусловно, одна из самых сумбурных норм нового ГК. Это типичный случай такого письма из Простоквашино. Одна группа людей начала писать, вторая поправила, а перед вторым чтением совершенно посторонние люди, неизвестные мне лично, написали что-то еще. Вот. Но несмотря на все это, и несмотря на то, что я, безусловно, согласен с теми замечаниями, которые Алена Николаевна высказала, прежде всего с двумя, на мой взгляд, очень важными вопросами, связанными с возможностью выдачи индемнити третьим лицом, например, бенефициаром, продавца, лицом, который не является стороной договора, а также с вопросом выдачи индемнити в отношении выданных заверений. Это две действительно очень болевые, важные болевые точки этой нормы. Тем не менее, несмотря на все это, на мой взгляд, эта норма делает российское право скорее более привлекательным и более подходящим для структурирования сделок. Я здесь соглашусь с Артемом Георгиевичем в том, что разумные участники оборота, не возлагая каких-то сверхнадежд на этот инструмент, не считая, что он может быть панацеей для любых проблем, могут вполне рационально его использовать для заключения договора по российскому праву. Естественно, как любая достаточно широкая норма, как любое проявление нормативного принципа свободы договора, она порождает определенные риски злоупотреблений, но, наверное, другие институты должны быть направлены на борьбу с ними. Вот. В качестве небольшого заключения, навряд ли уже с учетом времени мне представится высказаться сегодня, Всеволод в самом начале, на мой взгляд, совершенно верно обозначил цель появления в ГК этих норм. Цель появления в ГК этих норм состояла в том, чтобы сделать российское право более привлекательным. Очевидно, мы не можем говорить о том, что с появлением этих норм российское право стало таким же привлекательным, как английское право. Безусловно, это не так, наверное, для этого должны пройти десятилетия, в лучшем случае. Наверное, не будет вполне корректно сравнивать российское право с появлением этих норм относительно европейских правопорядков. Они шли другим путем, и сравнение будет некорректным. Но задавая себе вопрос, стало ли российское право более удобным для того, чтобы заключать сделки с появлением этих норм в отношении себя самого до вступления в силу этой новой редакции ГК? На мой однозначный ответ – да. И наверное, это все было не зря, я на это очень надеюсь.
Спасибо, Максим Сергеевич. На этой оптимистичной, не побоюсь этого, так сказать, штампованного выражения ноте, я бы хотел предложить завершить нашу дискуссию, потому что, естественно, она бесконечная может быть. Всем понятно, что практика все расставит на свои места, поживем, увидим. А всех присутствующих хотел бы поблагодарить за участие. Всего вам доброго.